Итак, мы начинаем наш семинар двухдневный. «Жизнь глазами истины» называется. Мы будем говорить о реальности иллюзии. Что нас может сбить с толку? Что может нас направить ошибочным путем? В жизни есть законы. Эти законы очень точны. Они точны математически, молекулярно, атомарно точны. То есть в природе мы видим это, эту точность. Все происходит очень точно. Восходы, закаты, жизнь развивается по этим законам. Ученые наблюдают эту математическую точность. И откуда она? Вот до мельчайших вещей, подробностей, все на своем месте. И не бывает так, чтобы что-то в природе не получилось. Какая-то попытка оказалась ложной, неистинной. Мы говорим, это естественно правильно. Вот эти законы, естественно, правильно работают. Вы сажаете капусту на огороде. Не то, что по ошибке может вырасти морковка из нее. Такого не случается. Или, может быть, было, я не знаю. То есть все очень точно. Но в жизни человека мы видим какие-то странности. То есть вроде бы человек, но он такой разный. То есть люди хорошие, плохие. Есть разные люди. Есть люди, дошедшие до отвратительного состояния вообще поведения и качества. Есть люди очень возвышенные, святые, пророки. Ну, разные категории людей. Не ошибка ли это какое-то творение, вот недостатки человеческие? Идем ли мы сейчас правильным путем или ошибочным путем? И откуда вообще берутся эти ошибки? Эти иллюзорные, ложные, ошибочные представления о себе и о мире. Как правило, ошибка навевается нам научным путем. Ведь нужно же ее принять за истину. Нужны основания какие-то. Для этого есть наука. И некоторые научные выводы, они именно иллюзорны, ложны. Например, теория вероятности. Мы с вами все находимся под влиянием теории вероятности. Нас так воспитывали. Например, жизнь возникла случайно именно согласно вот этой теории вероятности. То есть как-то вот перемешиваются вот эти вот молекулярные соединения, процессы. А у меня движение находится, какой-то вот такой суп был такой молекулярный, в конце концов, по теории вероятности, эта комбинация получилась, что мы называем живой клеткой. То есть есть теория вероятности. Также и все остальное, это теория вероятности, так ученые говорят. Тут нет закона, это просто теория вероятности, какая-то случайность. Хорошо. И мы признали это в своей жизни. И теперь мы пытаемся по теории вероятности быть счастливыми. Раз вышли замуж, не получилось. Ну, попробуем еще раз. По теории вероятности должно что-то же получиться, верно? Сколько раз мне нужно выйти замуж или жениться, чтобы в конце концов я именно был счастлив? Но веды говорят, нет, одна ошибка порождает другую ошибку. А третья ошибка будет больше, чем предыдущая. А четвертая еще больше, еще. И мы уходим в иллюзорное представление о жизни. То есть страдаем в этом мире. Испытываем какие-то сложности в результате наших решений. Если все случайно в жизни, и теория вероятности, почему бы нам с вами не стать случайно доктором наук? То идете по улице Лонаде, вдруг чувствуете, что вы доктор наук. Ну так случилось. Какие-то там, знаете, вот хромосомы там сдвинулись, как-то вы вдохнули, выдохнули, какие-то секреции выпрыснули, и все. Доктор наук готов? Нет. Почему же тогда вы идете учиться, вы проходите высшее учебное заведение, аспирантуру, вы там защищаете диссертации, вы столько тратите труда, очень точно должны работать над тем, чтобы получить точный какой-то вывод, цель. И все же мы говорим, вот вдруг повезет. Вот, ну везет же дуракам. А почему мне не должно повезти? Я вот не такой вроде глупый человек. Я хочу тоже, чтобы мне повезло, какое-то счастье выпало. Но и это тоже закон. Как говорит Булгаков, мастер и Маргарита, кирпич ни с того ни с сего на голову не упадет человеку. Нет, нет, нет. А заседание не состоится, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло и даже разлила его. Такие законы существуют невидимые для глаз человека, и поэтому дается руководство. Именно потому, что мы не видим большую часть того, что существует вокруг нас, мы не видим, не слышим, не воспринимаем. Мы ограничены в восприятии, безусловно. И мы додумываем какие-то вещи. Вот тут и заключается ошибка. Вот тут она закрадывается, что можем что-то придумать. Что на самом деле нереально. Иллюзия называется. Иллюзорное представление жизни – это некоторый вымысел, функция именно ума. И ум всегда нам говорит: будешь счастлив, ну, старайся, жди. Есть такие песни, которые нас вдохновляют, или поддержка окружающих людей. Ну, давай, старайся, надейся, верь, прилагай усилия. А вот какие точно усилия, никто не знает. Ну, уж сам решай. Нет такой науки, она не преподается. Мы сегодня поговорим научно об этой точке зрения. Как же этот путь определить научным образом? Тема непростая. Даже если вы изучите науку, не так просто будет достичь совершенства в своей жизни. Это непростая вещь. Она требует действительно везения еще определенного. Вот это вот закон везения. Один учитель сказал это своим ученикам в Индии в начале прошлого века. Он объяснял Бхагавата Пурану. Это мудрейшие есть такие книги, знаете, древнейшие веды. Он объяснял их и сказал, что этот мир, в котором мы живем, обманутых обманщиков. И ученик один заинтересовался этим. И задал вопрос после лекции. Гуруджи, объясните, вот вы такое утверждение сделали, ну, необычное, что весь этот мир обманутые обманщики. То есть мы обманутые, и мы же еще и обманщики. И все такие. А можете как-то вот проиллюстрировать, чтобы было понятно ваше утверждение? До какой степени это так вообще? В конце концов, мы же не хотим никого обманывать и обманываться. А почему это так все-таки? И вот он, интересно, дал пример. Наглядный пример, который может прояснить, почему мы принимаем обман за истину. А истину за обман? Он привел пример места паломничества в Индии. И везде есть места паломничества, безусловно. Но в Индии хороший пример, потому что очень многолюдно там. Миллионы людей скапливаются в местах паломничества. И одна только кумбхамела чего стоит. С Гималаев спускаются все йоги, все мудрецы. И миллионный город возникает в пустом месте на это время кумбхамелы. В слиянии трех рек. Представьте, какое там столпотворение происходит. В основном собираются йоги, это мужчины, мужской пол. Но пример такой, что женщины тоже идут в места паломничества. И некоторые из них идут с желанием обольстить садху, какого-то святого. Чтобы иметь ребенка от садху. Потому что это престижно в Индии иметь ребенка от святого. Но мужчины безнравственные знают об этом монастыре женщин, одеваются как садху и тоже идут в места паломничества. И те, и другие знают, что это обман, но делают это, потому что это приятный обман. Вот он интересный такой пример привел. Ну вот представьте. Вот есть вагон люкс, но он не идет по назначению. Непонятно, куда он вообще идет. А есть общий вагон, но он по назначению идет. В какой вагон мы сядем? Ну, скажете, ну что же, я глупый, что ли? Я, конечно, понимаю, что им нужно в общий вагон сесть. Ну, потерпеть чуть-чуть. Ну да, в этом вопросе все ясно. Но почему же в жизни мы делаем наоборот? А, вот это сила иллюзии. Вот об этом нужно поговорить. Что вот эта сила такая, которая меня толкает к неправильным вещам, хотя я даже понимаю, что это плохо, и я их все равно принимаю. Ну, люкс мне нравится. Цель жизни, мало ли там что, но люкс мне нужен прямо сейчас. И вот мы садимся в люкс, в оцепленный вагон. Вот, он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко, а с платформы говорят, это город Ленинград. Ну, там, где ты сел, там ты остался. Ну, странно, он подумал, он еще поспал немножко, снова глянул в окошко. А с платформы говорят, это город Ленинград. Вот какой рассеянный, с улицы бассейна. Видите, так он написал Чуковский. А очень мы похожи на этого рассеянного человека. Вот мы с вами стараемся, работаем, трудимся. Как бы вот мы же что-то делаем, мы же без дела-то не сидим, сразу видно, ведь мы же должны трудиться ради своего счастья. И своей семьи, и своей страны, и своего города, и вообще. А что же? Где же наше счастье? Ну, еще поспим немножко, подождем чуть-чуть. Снова выглянем в окошко через десяток лет. А с платформы говорят, все то же самое. Работа, семья, работа, семья, развод или не развод, уж у кого как, но рутина. Большой бич. Думаете, откуда все эти вот каналы, телевизионные, интернет, информация, чтобы занять умы людей, отвлечь их от этой рутины просто? Как? В иллюзию? Сновидение? Идея эта прозвучала в «Матрице» в фильме. Это ведическая идея, концепция. Это матрица, это иллюзия, это майя. Языком санскрита. Но мы сегодня будем говорить о чем? Иллюзия, реальность. Истина, ложь, то же самое. Добро, зло, то же самое. И философски говоря, дух и материя, это все то же самое. Речь идет об одном и том же самом. Как различить знание и невежество? Как отличить добро и зло? Как отличить реальность и иллюзию? Где она? Может быть, и сейчас какая-то иллюзия есть, когда мы спим или бодрствуем. Есть такая история. Называется «Убить дракона». Я думаю, вы слышали или видели эту историю когда-нибудь. Но я ее вкратце расскажу. История такова, что существует дракон из чадья зла. Олицетворение зла – это дракон. Вот ужасный дракон, который несет зло всем людям. Он нападает на людей, пожирает их, ворует женщин, сжигает деревни. Он всегда творит эти вещи. И он неуязвим, непобедим, он очень силен, могущественен. Людям приходится терпеть все это, но время от времени появляется герой, который говорит, либо вот я умру, либо я убью это чадья ада. И тогда старики его все благословляют, дают ему лучшего коня, вооружают его, меч, доспехи, и отправляют его с лучшими пожеланиями. Иди, может быть, тебе удастся убить это чадья ада. Но никто еще не возвращался из этих героев назад. Нет. И вот в очередной раз снова герой появился. Говорит, нет, я пойду умру, но я не могу терпеть это все. И ему коня лучшего. Старики его благословили. Все молятся за него. Он берет оружие и отправляется. Подходит к этой крепости, где живет этот дракон. Неприступной крепости своей десницы бьет ворота, вызывает на бой этого негодяя. Выходит оттуда этот дракон. Какой-то, знаете, хилый, тщедушный дракончик. Не такой уж страшный, как казался. То есть этот богатырь сильнее. Он ее бьет раз, два и валит на землю. Достает меч, наконец-то расправимся со злом окончательно. И тут дракон обращается к нему. Не спеши, богатырь. Ты знаешь, что убить дракона невозможно. Ну как это невозможно? Я тебя уже победил. Остался один взмах меча. А ты знаешь, кто я, дорогой? Я тот предыдущий герой. И я стал драконом. Каждый, кто убивает дракона, становится драконом. Вы не можете бороться со злом при помощи зла. Потому что тогда вы сами становитесь частью зла. Вот какая интересная трансформация. Как же быть? Мы боремся за мир как? Войнами. Посмотрите, что творится. Мы ради любви к одному человеку вредим другому человеку. Ради любви к своей семье обманываем чужие семьи. Ради любви к своей нации уничтожаем другие нации. Удивительная природа. Как же так получается? Неужели нельзя обойтись без этого? А вот Будда сказал ахимса, не насилие. Правда, что ли? Правда, можно таким путем достичь чего-то? Итак, нужно выбрать, где же реальность, где иллюзия. Веды говорят, реальность, то есть иллюзия, существует реально. Но реальность из себя не представляет. Это обманчивая энергия. Например, самый доступный пример для нашего понимания – это отражение в зеркале. В водоеме тоже. Это легко понять. Вот вы видите, есть оригинал, а есть отражение. Отражение существует реально, но реальности собой не представляет, не являет. Обманчиво. И с другой стороны, оно необходимо мне, потому что без отражения я не могу видеть себя. Видящий себя не видит. Мне необходимо зеркало. Чтобы иметь свой физический образ какой-то, я должен увидеть себя в отражении. А иначе я не могу понять, вы себя никогда не видели. Видели только свое отражение. И заметьте, когда вы смотрите свое отражение, вы меняетесь. Вы опять же себя толком не видите. Нужно немало искусства, чтобы быть самим собой перед зеркалом. Оно занимает наш ум как-то удивительным образом. Мы сразу в какую-то роль впадаем перед зеркалом. А когда вас показывают на видео, вы говорите, о, выключайте, выключайте, выключайте. Это совершенно, оно никуда не годится. Там я вот веду себя естественно, это самое отвратительное, что я могу видеть вообще. Я должен какую-то роль на себя принять, понимаете? Вот этот человек, он хочет быть, обманывать сам себя. Он не понимает себя, каков он есть. И мы всегда кому-то подражаем, заметьте. Для кого-то мы одеваемся, для кого-то мы делаем прически, для кого-то мы говорим. Мы связываем всегда все свое поведение с кем-то, с каким-то личностью, либо с каким-то великим человеком. У меня была одна знакомая, еще одна курсница давно, в молодости. Мы жили в общежитии студенческом. Ну, знаете, там весело было, мы ходили в гости друг к другу. Вот когда мы к ней заходили в комнату в общежитии, мы видели, что у нее все было заклеено, даже потолки, фотографиями Ален Делона. А вы не знаете, кто такой Ален Делон? Сменились несколько поколений, знаете? О, видите? Даже сейчас знают Ален Делона. Красавец, мужчина, актер, супер вообще. Все женщины знали его в то время. В то время, когда он вот, был популярным, все, никто не... И все было заклеено, знаете, нос Ален Делона отдельно, подбородок Ален Делона, ну, ухо, ну, все, все фрагменты вот, всех фильмов, все было заклеено Ален Делоном. Она имела проблемы, она не могла выйти замуж. Почему? Мы спросили. Ну, не могу найти вот такой же нос, как у Ален Делона. Ну, вот похожего на Ален Делона нет такого человека. Мы же ждем какой-то, мы создаем какой-то образ, с которым потом измеряем все остальное. Что-то идеализируем. Но все-таки удалось ей найти человека, у которого нос был очень похож на нос Ален Делона. Уже за этот нос она вышла замуж. Все. Уже этого было достаточно. Но потом выяснилось через несколько лет, что он не Ален Делон. По характеру, конечно же, этот образ из фильма совсем другой. Мы же играем какой-то образ. И актеров мы тоже видим по этим образам. Мы влюбляемся в эти образы. А в жизни это совсем другие люди. Но она Мордюкова рассказывала своему мужу Вячеславе Тихонове, которого все любили. Это 17 мгновений весны, это прочие другие роли, глубокие. Говорит, но в жизни он совсем другой человек. Вы не знаете, он совсем другой. Он любил просто футбол. Все удивились, правда, Тихонов был таким. Да, и его женой было. Итак, когда мы играем какие-то роли, мы притягиваемся этой иллюзии, а в жизни, когда мы близко живем, это не совпадает. Если мы хотим избежать ошибки, нужно познать себя и быть самим собой. Вот это очень важный момент. Если мы хотим обмануть кого-то, сначала мы должны обмануть самого себя. Поверить в свою эту искусственную роль. Кстати говоря, абсолютно каждый из нас находится в искусственном положении сейчас. Потому что этот мир весь целиком называется маха-майя, иллюзия, обманчивый мир. И как же нас обманывает? Самообман это называется. Один человек обвинял дьявола во всех своих несчастьях и греховных поступках. Он так громко обвинял этого дьявола, что дьявол сам явился перед ним. Ну, история, анекдот такой. И спрашивает, что ты так ругаешься? В чем ты меня так обвиняешь? Ну, как это в чем? Ведь ты же толкаешь всех людей на грех. Ты же вот создаешь вот эту иллюзию. Ты же совращаешь все живое. А наказывают-то нас? А что я такого делал? Спросил дьявол. Вот посмотри, что такого дела? Вот видишь, там баран пасется на веревочке, и колышек там забит. Я просто расшатаю колышек и отойду в сторону. И посмотри, что сейчас будет. Этот баран пасется, сорвался, раз, два, три, сорвался. И стал свободно бегать по полю. А там дом хозяйский. И в прихожей зеркало фамильное, подаренное отцом этой жены в день свадьбы. Фамильный отцовский подарок. Большое зеркало. И там баран посмотрел, видит, там другой баран бойцовский. Он разбежался туда, рогами разбил зеркало. Несчастная супруга, хозяйка выбежала. Что такое? Что случилось? Мое фамильное зеркало, отцовский подарок. Кто? Баран. Противный баран. Зарежьте его. Разбил мое зеркало. Барана закололи. Возвращается хозяин дома, муж жены. А где мой баран? Зарезали твоего барана? Зеркало разбил фамильное, отцовский подарок. Из-за какого-то зеркала моего бойцовского барана, да я на него такие деньги потратил, а? Дорогой баран, бойцовский, понимаете? Рога крупные, все такое, дерется там, на состязаниях выигрывает. И ты моего любимого бойцовского барана зарезала. Вон из дома, иди к отцу обратно. Ушла несчастная, плачет, жалуется отцу. Как выгнал? Муж выгнал? За что? Из-за барана? Войну? Из-за какого-то барана жену выгонять? А ну-ка, берите все оружие, пойдем разбираться. А я что такого сделал, сказал дьявол? Я только колышек расшатал. Как удивительно действует иллюзия. Итак, пример с зеркалом понятный. Я могу видеть свой образ физически. До какой-то степени он открывается у меня через зеркало. Правда, наоборот? Мы привыкли наоборот. Но фотографии иногда асимметрично нам кажутся. Заметили это? Что в зеркале мы себя видим перевернутыми. Вот интересное свойство зеркала. Оно путает лево и право, а вверх-вниз не путает. Заметили, да? Подумайте об этом. А все равно не додумаемся. Иллюзия. И если иллюзию еще умножить, вообще невозможно разобраться в этом. Иллюзия – это то, что приходит и бесследно уходит, как сон. Называется иллюзия. Ночной сон приходит и уходит. Просыпаетесь, но дневной сон тоже приходит и уходит. Так где же реальность? Вы уже догадались, где реальность? Веды говорят, в этом мире только две реальности, остальное иллюзия. Ошибка. Это я сам, наблюдающий все эти вещи, и сверхдуша, разум Вселенной, вторая реальность. Других реальностей больше нет. Все остальное меняется, приходящее, изменчиво. И я могу быть, знаете, очень сильным математиком. Но если допущу какую-то ошибку в расчетах, в своих многочисленных расчетах жизни, будет неудача. Ну вот я напишу вначале дважды, два, четыре. Ну, пять. Скажите, ну грубая ошибка. Ну хорошо. Дважды два это 4,5. Ну, тоже слишком очевидная ошибка. Ну хорошо, дважды два это 4,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 продолжать читать дальше, постепенно эта ошибка будет умножаться, увеличиваться и станет реальностью моей жизни, реальной проблемой. То есть, смотрите, мы все прекрасно высчитываем с вами. Образование, деньги, зарплату, семья, квартиру. Мы рассчитываем четко, потому что жизнь требует точного расчета и планов. Но где же мы ошибаемся? В самом начале мы должны следовать от своих реальных желаний, не иллюзорных, не выдуманных. Как вот, знаете, Стругацкие написали этот пикник на обочине. «Сталкер» был экранизирован. Это целая история они развили из этой темы. Как группа людей пытается попасть в зону исполнения желаний. Вот такая зона появилась на планете, непонятно откуда. То ли там метеорит упал, то ли еще что-то, но эта зона существует. Собственно говоря, это не выдумка. Прототип этой зоны Вриндаван Дхама в Индии. Эта идея оттуда взята. Если вы попадете в ту зону, она исполнит ваши желания, но ваши искренние, настоящие желания. Только, исключительно. Может быть, вы уже были кто-то там. Ну, сейчас весь мир туда ездит. Это место сейчас расширяется на глазах, потому что люди уже слышали об этом месте, и многие даже бывали там. Я бывал не раз в том месте. И вот они попадают в эту зону, и причем опасное путешествие, там должен быть проводник. Эта зона может вас пропустить, а может не пропустить. Она непредсказуема. И какой-то блаженный проводник, такой глупый, знаете, блаженный. Вот он, проводник, он понимает, чувствует, такой экстрасенсорный этот вот, юродивый, так сказать, человек. Простой, вот он является проводником в этой зоне. Вот такие они образы взяли, чтобы вот эту мысль, какая же главная мысль этого произведения? Вы достигаете этой зоны. И что же? И вот в чем главная проблема. Не в том, что туда трудно пройти, а в том, что попадая в эту зону, вы так и не можете понять, что же важно, какие же желания нужно исполнять. В себе разобраться мы не можем, забыли. Что же на самом деле важно для меня? Кто я? И что для меня на самом деле важно? И веды объясняют, что есть люди разных типов. Ну, конечно, мы тоже это знаем. Есть разные классификации. Вот одна из таких. Первая категория людей, снизу вверх пойдем, это растениеподобные люди. Их называют тару-кая. Человек подобен дереву. Что это такое? Это разум скованный, сильно закомплексованный. Человек не может раскрыться. Он скован вот этим разумом. Эти люди склонны принимать интоксикации, например, потому что, когда они принимают интоксикации, помогает расслабиться, раскрыться. Но так раскрываются, что другие говорят, лучше бы тебе молчать вообще. Не дай Бог вообще сейчас вот выпьет и начнет сейчас нести какую-то чушь или там вообще кулаки начнут применять. То есть та рука и называется. Они не могут проявить каких-то хороших качеств особых или талантов. Они скованы, зажаты. Если что-то говорят, не связанное, очень трудно выражать свои мысли. Не имеют такого талантливого как бы разума. Та рука. Выше этого матья. Люди подобны рыбе. То есть рыба это уже подвижное существо, оно уже как-то ориентируется в обществе, может двигаться, у него два глаза есть, оно внимательно наблюдает за всем этим. Если та рука, даже наблюдая, ничего не может из жизни взять полезного, то рыба уже может что-то найти и схватить в рот. Она же у нее еще рот посередине между двумя глазами. Так оно устроено. Это люди, которые ждут от жизни какой-то удачи и смотрят, что же появится, что может, что могу я присвоить себе. О, и что-то плывет ко мне, смотрите. Оп, я беру. О, удача. Я счастлив. Если что-то мимо проплывает, другой рот, я расстраиваюсь. Я думаю, дуракам везет, точно. Эти люди, как правило, обижены на всю жизнь, потому что очень много мимо проходит, понимаете? Вот у других же вот есть там и дом, и машина. Вот я видел по телевизору, там такая роскошь, люди на лошадях катаются. А мы здесь в Улан-Удэ рылом не вышли. Так люди думают, они как бы вот завидуют, обижаются, обижаются на жизнь, что жизнь у нас не так устроена, как на Западе, допустим, где-то еще. Та рука. Если просто такой человек придет в общество, и ему не уделят достаточно внимания, он уже чувствует обиду, уже ему плохо. Это матья кая. Затем выше этого прета. Прета означает привидение, дух. Это люди, подобные привидениям. О чем они думают? Они могут красиво одеваться. Они уже прекрасно могут говорить, достаточно разумные люди. Они могут принять любой образ, который вам хочется видеть в нем. Но он вас обязательно обманет в конце. Это привидение. У него есть своя определенная цель и выгода на вас. Если он интересуется вами, будьте осторожны. Если человек привидение, у нас в любом случае обманет. Он обещает какие-то вещи, говорит приятные слова. Он знает, как обворожить человека. Войти в его ум, в его чувства. Но потом, чтобы захватить и обмануть его. И другая категория – это ракшасы. Страшные люди. Ракшас означает людоед. Ну, как сказать, есть два типа людоедов. Это буквально кто-то пожирает плоть человеческую, а другой как бы эксплуатирует ум людей, подавляет их, тоже ракшас. Использует для чувственного наслаждения. И главная цель – внушить страх людям и потом управлять. Это может быть оружие, сила или власть. Это очень сильные титаны. Они вселяют ужас в умы людей и для того, чтобы просто подчинить и управлять. Это ракш называется, эксплуататоры. Вот четыре типа людей, которые не причисляются к цивилизованным людям. Не считается, что это человек, видите, либо это как растение, либо это как рыба, либо это как привидение, либо это как вот людоед какой-то, ракшас. А что ж такое человек? Человек, он раскрывается в атмосфере любви, мудрости и добра. Мудрый мудрого не боится. Ему нужна среда бесстрашия, чтобы раскрыть себя, свои способности. Например, когда я учился в школе, я очень боялся выходить к доске. Два таких было. Школьника в школе, и я один из этих двух был. У меня был комплекс. Как только меня вызвали к доске, я смотрел на лица, смотрящих на меня, меня парализовало мою речь, мое поведение, мой ум. Я ничего не мог сказать. Даже если знал, ничего не мог сказать. Мне легче было сказать, я не знаю сразу с места. Мне ставили двойку, и я с облегчением садился на место и думал, слава Богу, пронесло. Двойка меня вполне устраивала. Ну, учителя потом поняли эту психологию, догадались, и ко мне подсаживались просто, вот так вот лично, что-то мне говорили, спрашивали, я что-то пытался ответить, как-то меня там вот тестировали. Вот такой был комплекс. Я не мог представить такого, что я мог бы выйти когда-то на сцену и говорить перед залом. Это невозможно было такое представить. Я не знал, что я буду это делать. Если мне сказали, что я буду этим заниматься, я ни за что не поверил бы. Что у меня был очень скованный разум. Но в определенной среде вы чувствуете, что вы становитесь человеком, как бы. Ну, вас любят, уважают, понимают, вы тоже. Есть какая-то взаимность. И начинается развитие. Вот. Нам очень нужно это понять. Вот эту истинную нашу среду, не иллюзорную, не выдуманную, независливую среду. Не то, что мы себя хотим кого-то там представить, господствовать, знаете, повлиять на кого-то, впечатление произвести, какую-то дешевую славу. Говорит, обманутые обманщики. Хочешь обмана, получишь обман. И поскольку обман приятный, люди соглашаются на этот обман. Например, почему люди женятся, если не знают друг друга? Мой вопрос. Если они не знают друг друга, почему они женятся? Вот я общаюсь со многими сейчас людьми, которые вот тоже в брак вступают. Они приходят поговорить, но они не знают друг друга. Почему они хотят пожениться? Вопрос. Они говорят, любим друг друга. А они все говорят, любовь. Да, но вы не знаете друг друга, потому что вы должны жить вместе, должны знать друг друга. Сейчас нет доски, чтобы показать некоторые моменты. Было бы неплохо это фиксировать. Веды говорят, что истинная реальность, она божественна. И мы часть божественной реальности. И вот все отношения реальные строятся сначала с Богом. Первый шаг. Не с человеком. Это уже ошибка. Если мы хотим с человеком строить бескорыстные отношения, трудно, потому что люди будут принимать нашу бескорыстную помощь и эксплуатировать нас, если он ракшас. Если это человек не подготовленный, не образованный достаточно, он не сможет принять и оценить это, как бы неблагодарный, вот как мы детей воспитываем, да, вкладываем туда много, а они неблагодарные, ну что делать? Вот вы не можете с этим справиться. Дети могут вообще забыть потом про вас, когда вырастут. Такое очень часто случается. И живите на пенсию, как уж хотите. А? У нас тоже своя жизнь, она тоже труда, и, ну, в конце концов. Ну. Вот видите, связи нет такой достаточно сильной. Почему? Потому что мы служим человеку. А человек не может удовлетворить все наши желания, потребности, их очень много. Никакой человек, нет такого человека. Если даже вы кого-то очень любите, он не сможет все ваши желания исполнить. Если даже ваши отец и мать, они не могут все ваши желания исполнить. Поэтому они вас приземляют, вынуждены. Потому что вы захотите космический корабль, если вы ребенок. Вы захотите многое. Как выполнить такие желания? Никаких материальных средств не хватит, простите. Поэтому приземляют детей, образовывают так, чтобы у них не проявлялись такие великие желания, которые выполнить невозможно материально. Видите? Приходится учить таким образом. Приземленным. А у ребенка, представьте, такие фантазии, такие желания, такие потребности. Кто же их исполнит? Никто. Кроме божественной энергии. И как? Совсем не так, как он думает. Нам не нужны космические корабли, чтобы удовлетворить все наши желания. Нам нужно что-то главное. Только одно нужно говориться. Так много мы хотим, а ведь одно только нужно, чтобы исполнить все наши желания. Нужна большая любовь божественная. И обмен этой любовью. И все, человек будет абсолютно счастлив. Жизнь может оставаться простой, но сердце наше и душа очень высоко должны быть расположены. Говорится, что каждый человек очень богат, каждый из нас. Несусветно богат, потому что перед нами весь мир, который нам принадлежит. Но мы люди, мы создали искусственную систему жизни и себя поставили в зависимость от этой системы, которая не может выполнить наших желаний достаточным образом. Мы сами это создали. Мы сами отказались от реальности. Вы скажете, ничего себе, формулировка. Реальность, да я ее даже не знаю, ее даже боюсь. О чем вы говорите? Мне нужен просто дом, просто семья. Вот все, что я боюсь, это реальность. Это слишком большая. Знаете, один учитель сидел с учениками в Индии. И вдруг он что-то говорил, конечно же, были вопросы, и была атмосфера соответствующая. И вдруг в этой атмосфере присутствует духовный учитель, учеников, появился таракан, вот такой, индийский. Вот когда вы в Индию поедете, если кто-то, вот, вы должны узнавать, это просто таракан, не чудовище. Он выглядит как чудовище, знаете, если он появится, вы сразу подумаете, что делать дальше, что делать, куда он пойдет, не ко мне случайно вообще направится. Поэтому все, сразу все перестали слушать лекцию, и вопросы и ответы, таракан появился, все. Он такой гладкий, блестящий, усы у него такие, знаете, отвратительные, мерзкие, здоровый, летает еще. Может быстро передвигаться, напасть может, там, или в сторону куда-то. Непредсказуемый. То есть ужасные чувства вызывает таракан. У западных людей, вот у нас с вами, где здесь нет в этом регионе таких тараканов. У нас тараканы, ну, другие, они поменьше чуть-чуть, привычные. И поскольку учитель был местный, индийский, он знал, что это просто таракан. Он встал со своего сиденья, быстро, ловко схватил его прямо руками, это отвратительное мерзкое создание. И этот таракан так лапами так делал, знаете, так вот, это огромный такой таракан. Открыл форточку и сказал таракану: «Теперь я дарю тебе весь мир». Свободен. Нам нужна такая свобода. Мы же только что перед нами целый мир. Нет, в океан я не хочу. Знаете, я вот купался в Черном море. Мы так говорим. А я в Тихом океане окунулся. Я в Атлантическом. Но простите, неужели возможно, что вы искупались в Атлантическом океане целиком? Да там и не видно. Если посмотреть самолеты, где вы там купались, там где-то вот на берегу просто вы намочились чуть-чуть. Даже не помню, что такое океан. Но вы говорите, я купался в океане, вам не нужен океан. Так ты не больше места занимаешь, чем в ванной. Вон в ванну налей и купайся. Нет, мне нужно вот в океан. Вот я чувствую должен вот эту связь с океаном. Понимаете, вот человек такой. А? Вот если человеку мороженое дать просто на ладонь или на золотую посуду, он выберет золотую посуду. Вкус тот же самый, смотрите. Но нужно из золотой посуды есть. Он думает возвышенно о себе. Нужно чувствовать себя, понимаете, большим человеком. Он не просто хочет в доме жить, а в небоскребе, понимаете, и потом на последний этаж подняться, и такое чувство возникает, что вы, вот, знаете, вот просто Бог. Смотрите, ему нужно общаться с Богом. Чтобы взаимодействовать с этим миром, нужно взаимодействовать со вселенским разумом, говорится. Тогда вы не будете бояться этот мир. Будете жить в этом мире как сын Бога. Если нет, то сознание сужается. Говорится, ослинный труд. Человек работает, но он не знает, зачем он это делает. Цель, смысл неизвестны ему, но он трудится день и ночь. Берете осла? На них работают в южных регионах, потому что он приспособлен отлично к этой роли. Он глупый и упрямый. Два качества. Вот если на собаку положить какой-то груз сверху, она же не будет держать все. Попробуйте. Она просто на вас посмотрит, что такое, что вы хотите сказать этим. Она сбросит себя и так вот посмотрит на вас. Зачем? Это игра какая-то, что ли? Мне не приходит в голову это все держать, упираться, понимаете? А осел именно такой, по природе. Его обучать не нужно. Просто вот положите на него кирпичи, и он тут же упрется, понимаете? Глупый, упрямый, очень просто. Прекрасное качество, чтобы эксплуатировать, представьте себе, живое существо. Чем больше нагружает, тем больше упирается. Предназначено для тяжелой работы. Только вот сдвинуть его не так просто. Он же тоже упрямый. На самом деле есть другой прием в этом случае. Морковку или пучок травы срываете где-то и перед носом держите. И пошел. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. С этим грузом так вот не расшагаешься широко. Такой мелкой такой, таким шажками. И там 100 килограмм, пожалуйста. Вот маленький ослик. И он думает, еще немножко, я возьму эту морковку. И буду счастлив. Более того, я работал и получил морковку, понимаете? О, какая, как жизнь устроена, оказывается. Как можно морковку получить? Так думает осел. Он не может понять одной вещи, что чтобы сорвать пучок травы, не нужно таскать большой груз. Этой травы полным-полно вокруг. Он зависит от системы. Да-да-да, нам трудно сейчас понять, о чем вообще речь идет. Как это вообще к нам применимо? Ну вот посмотрите, как потрясающая вещь. Вот пчела или оса залетает в форточку к вам в комнату. Легко находит вход. А выход найти не может. Она бьется о стекло, пока не умрет. Не может найти выход. Вам абсолютно ясно, что нужно делать. Но она не может найти выход, она умирает. Вот открыта рядом форточка. Нет, она будет это стекло биться и злиться, потому что когда она злится, она теряет разум. Когда эти желания появляются иллюзорные, человек теряет разум. Удивительно. В Гите говорится, что когда человек созерцает объекты чувств, просто созерцает их. Ведь мы же как бы созерцаем, для чтобы получить информацию какую-то из жизни, вкус, верно же, нам нужно смотреть на какие-то разнообразные вещи. Мы без этого жить не можем. Надо в телевизоре информация, на улице информация. Где больше информации, туда нас тянет. Праздник, там целый калейдоскоп, зрелищ. Но созерцая объекты чувств, есть опасность. Человек привязывается к какому-то объекту чувств. Думаете, почему сейчас все хотят телевизор и интернет? С одной стороны, ну, полезная информация есть, да, удобно. Библиотека. С одной стороны. Но библиотека может быть книжная, что раньше и было. А почему же именно интернет и телевидение? Кто отгадает секрет? Почему человек к этому сильно привязан? Привязан к такому способу, к такому методу получения информации. Вы сейчас будете шокированы, наверное. Но я вам скажу правду. Реальность заключается в том, что человек может там видеть все, что захочет. А что же он хочет? К чему больше всего привязан видеть? Обнаженные тела. Бои какие-то, кровавые. Сейчас там все можно увидеть, что хотите. Вот в чем заключается могущество интернета. Все, что угодно там можно увидеть. Любую игру или даже реальность. Вот почему люди привязаны к этому. Есть привязанность к интернету. А созерцание объектов чувств возникает привязанность. Если мужчина смотрит туда, смотрит сюда, он выберет, конечно же, полуголую женщину из одетых. Это сильнее возбуждает ум и пробуждает вожделение. Вот это следующий этап. Из привязанности рождается вожделение. Но когда вожделение пробудилось, очень трудно справиться с ним. Невозможно, говорится. Вожделение – это сила. Это враг живого существа. Когда пробуждается вожделение, человек становится неуправляемый. Ну, вот была же девочка, Золушка, послушная, красивая, умная. Вот с этим мальчиком связалась, посмотрите, во что превратилась. Все, она не подчиняется больше. Как будто подменили, может быть, заговорили? Может быть, шаманы подействовали, а? Нет, вожделение это просто. А вот мальчик был какой, смотрите, прекрасный. А вот связался с этой девочкой. Все знают эти примеры. Вот посмотрите, что, как он сейчас. Ничего невозможно сделать. Просто как сумасшедший. Мы ему говорим правду, он нас ненавидит за это. Ужас какой. Это все вожделение. Поэтому ведическая культура такова, что раньше времени человек не соприкасался с вожделением. Защищали его. Как у нас есть традиция до 16 лет, скажем, не нужно ходить туда. Она сейчас ослабла, конечно же, до 16, и после 16, и вместо 16. Сейчас в любое время это доступно становится. И когда вожделение проникает в разум человека, вот тогда возникает следующая проблема. Знаете, в чем проблема вожделения? С одной стороны, как бы вот сильное желание, любовь, потребность, как бы надо, как закон. Ну, хочу. Ну, что делать, если хочу? Ну, желание, мое естественная потребность, да. Но дело в том, что вожделение невозможно удовлетворить, даже когда получаете желаемое. И из неудовлетворенного вожделения возникает гнев. Мы приведем пример на этот случай. Научный эксперимент с шимпанзе по поводу вожделения желаний. Для шимпанзе лакомство – это апельсин. Используется апельсин в этом эксперименте. Шимпанзе заводит в отдельную комнату. Без окон, без дверей. И там подиум, все белого цвета. Стены, потолки, полы, подиум белого цвета. И камеры направлены, чтобы наблюдать. На подиуме лежит апельсин под сильным напряжением тока. Вот такой немножко суровый эксперимент. Я видел его в записи. Немножко неприятно было наблюдать, но интересно. Потому что шимпанзе без разговоров сразу же, зайдя в комнату, протягивает руку и берет за апельсин. Вот это да! Таких апельсинов шимпанзе еще не ела, правда же? Но это же точно апельсин, и запах, и цвет. Ей же желание. Она берет другой рукой. И результат точно такой же. Она крутится вокруг и думает, что же делать. Берет двумя руками, бросается. Она не останавливается. Эксперимент длится несколько часов. В результате она уже кричит, визжит, до истерики крутится, переворачивается и прыгает на апельсин. В течение 2-3 дней продолжают с ней проводить эксперименты, чтобы видеть, какой же конечный результат будет. Конечный результат был шизофрения. Хочу и не получаю. Представляете? Но я хочу Я не получаю, понимаете? Но я хочу. Я не получаю, понимаете? Вот эта сила называется вожделение, когда человек уже не может с ним справиться. Он даже умрет, убьет себя, если не получит того, что желает. Такая сила называется вожделение. И оно порождает гнев, когда не удовлетворено. Оно не удовлетворяется. Вот почему, когда люди женятся, они часто ругаются, гневаются. Там есть вожделение, безусловно. Есть отношения определенные. Но они порождают гнев, потому что вы никогда не получаете то, что хотите. Редко очень. Именно как хотите. Всегда видите какие-то недостатки друг в друге. Что-то не все так приятно, как я бы хотел. Так вот именно, как я бы хотел. Почему не так? Вы претензии всегда предъявляете. Почему ты не так сказал, не так сделал, почему так сделал? И всегда есть вот этот вот, как бы фон вот этих вот несовершенств, гнева, раздражения. Сейчас главная проблема в мире – это раздражение, недоверие. Почему? Ну, уже понимаете, почему. Вожделение, вожделение, созерцание, привязанность, вожделение, гнев. И гнев затмевает разум. Это понятно. Вы скажете, ну я не гневаюсь, я спокоен. Нет, 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 нет. Не понимайте так категорично. Гнев – это фон неудовлетворения. Постоянный. Он всегда у нас присутствует постоянно. Вот даже сейчас, если мы сидим и посмотрим на то, как мы сидим уже какое-то время, не так уж удобно. Через час будет еще неудобнее. Через 2 часа будет уже невыносимо сидеть. Видите? Всегда есть какой-то фон неудовлетворения. Не только сиденье, нет, сиденье может быть удобное и мягкое. Можно как-то вот повернуться так, потом так, ногу так, потом поменять. Приспособиться, мы знаем, как это делать, менять положение нужно. Потому что всегда есть какое-то неудовлетворение. Материальное существование сопровождается неудовлетворением. Но еще в теле происходят всякие вещи. Может быть, там у кого-то что-то подкалывает, там, или что-то побаливает, или спать хочется скучно, или что-то еще. Или неприятности. Всегда такой фон существует. И он затмевает нашу память. Какую память? Духовную память. Вот посмотрите, мы с вами родились. А где были до этого? Никто не знает. Но здесь же у нас Улан-Удэ. Мне сказали, что люди здесь все знают о реинкарнации в этом городе. Здесь самый крупный датсан. И в буддизме это обычное дело. Да любой ребенок знает о карме здесь и реинкарнации в Улан-Удэ. Да, возможно, мы знаем об этом. Но мы не помним ничего. Конечно, кто-то помнит больше, кто-то меньше, кто-то вообще ничего не... Кто-то не хочет даже вообще об этом думать. Ну хорошо, я скажу по-другому. Вы были в утробе матери. Что там было? Тоже не помните. Да. Ну хорошо, хорошо. Вы родились уже. Что было на первом году вашей жизни? Вспомните. Тоже не помните, боже мой. Ну ладно, ладно, хорошо, хорошо. А что было 8 месяцев назад в это же самое время? О, тоже не помните. Боже мой, боже мой. Так вообще ничего не помните, что ли? А что было... 5 дней назад это же время. Нужно потрудиться, вспомнить, календарь полистать. Видите, мы ничего не помним. Мы ничего не знаем о себе. Когда мы родились, мы даже не знали, как нас зовут. Нам сказали родители об этом. Тебя зовут Вася. Так, вы смотрели Вася, очень хорошо. Вот мама и папа, я Вася, нормально. Что дальше? Дальше иди, играй. Очень хорошо, я и хочу играть. Замечательно, пошел играть. А что дальше? А дальше, Вася, пора в школу. Правда? В школу. А что такое школа? Будет учить тебя. А, Б, В, читать, писать. Станешь большим ученым, большим человеком. Хорошо, пойду в школу. А что после школы? На работу, Вася. Вот, женись. А, жениться и на работу. Нормально. Вот просто на работу не хочу. Нужен стимул. Никто не хочет ослиный труд. Но если дать стимул, мы согласимся. Если есть жена, семья, то я пойду на работу. Или мне работа даст что? Большие деньги, власть, тогда я пойду. Но если нет выгоды, я не пойду, я не дурак. Меня обманывает желание собственной выгоды. Мне всегда говорили в детстве, вот сейчас ты должен слушать, что говорят старшие. Вот когда вырастешь, будешь делать то, что хочешь, а сейчас нет. Я верил в это. И что же оказалось на деле? На деле, когда я стал взрослым, я вообще потерял свободу. Надо на работу, нужно то, нужно это. Никакой свободы, не могу делать то, что хочу. Вот в детстве я был свободный, видите. Оказывается, все наоборот. Иллюзия. Обман, ловушка еще одна. А, ну да, я могу что сделать? Я могу счастливую старость себе обеспечить. О, какой у меня план. И вы верите в это, что можно быть счастливым стариком? Мы сейчас накупим деньги, а в старости будем лечиться на эти деньги. Вот и все. И на похороны немножко останется тоже, конечно же. Это все, что нам светит с вами, так сказать, таким языком. Но мы в иллюзии находимся. Почему? Тело нас обманывает. Мы не представляем, что такое старое тело, пока оно у нас молодое. Еду я с одной женщиной, моей знакомой. Я был тогда, мне было 27 лет, боже мой. Был молодой. Едем в метро в Петербурге. И разговариваем, значит. Она говорит, а ей, значит, уже 70, под 70 лет. Она говорит, а хочешь узнать, что такое вот старое тело? Рассказать тебе? Говорю, расскажите. Вот она мне рассказала, я запомнила всю жизнь, вот до сих пор это помню. Я ждал, когда же стану таким? И неужели с мной такое случится вообще? Она рассказала, вот ты, говорит, вот когда спишь ночью, ты просыпаешься же, ну, отдохнувшим, правильно? А я, говорит, вот как вот уставшая легла, уставшая просыпаюсь. Как можно жить вообще? И более того, мне нужно еще это тело в движение привести, потому что оно не слушает меня, суставы эти все нужно разогреть как-то, понимаете, чтобы вообще вот к делам каким-то. Думаю, боже мой. И она мне в этих подробностях все картинки рассказала. Зубы, говорит, выпадают уже. Вот заказала, говорит, себе новые зубы. Ну и так далее, в таком духе. То есть старость. И все же мне было непонятно, я не верил в это. Что такое может быть? Я помню, я бегаю. Мне там, знаете, лет 7-8. И в это время вы все бегаете, правда же? Вы пешком не ходите. Перебежки у вас. Туда побежите, сюда побежите. Впереди лужа у меня. И что же я делаю, я помню. Я разбегаюсь и через лужу перепрыгну. Никакие лужи не обходил никогда. Забор то же самое. Разбегаюсь, перемахиваю. А потом как-то утром иду. И тоже лужи там, все такое, мне интересно. И взрослые на работу идут тоже все. И все обходят лужи, понимаете? Все-все обходят лужи, и все какие-то угрюмые, все курят. И о чем-то думают. Я думаю, странно, а почему они не прыгают через лужи? Какие-то они все странные, безрадостные. И потом я понял, а, они взрослые. Не все понятно, что такое взрослый человек, этого ребенка. Но я себе дал обещание, помню, что когда я таким вот вырасту, я буду прыгать через лужи. Я до сих пор следую этому обещанию, когда никого нет. А что люди подумают обо мне, правда же? Но когда никого нет, я вспоминаю, нет, я не буду взрослеть, я буду прыгать через лужи. Скучно, неинтересно, боже мой. Они как привидения ходят, они смотрят, друг друга не замечают, они все одержимы какими-то странными желаниями, они с друг другом не общаются. А зачем же мы тогда живем? Потому что реальность – это наши взаимоотношения личные, не через телевизор. Не через работу, не через деньги, не непосредственно какие-то материальных целей, а непосредственно сакшат называется, непосредственный даршан получить, видение, вот это вот, восприятие духовное, вот как коснуться, непосредственно. Ну, это как любовники. Как они общаются? Они же раздеваются. Непосредственно хотят контакта, вот что чувствуют, там вот наиболее вот такие вот. Вот подобно этому примеру, духовное общение должно быть таким же, снять всю эту одежду, материальные покрытия, желания. И там вы почувствуете глубокие чувства, глубокие отношения. Каждый человек – это душа. Бездонная душа. То, что у нас есть внутри, нельзя описать словами. Это нужно именно осознать. Невозможно это передать как-то литературно или логически. Но границ не существует, потому что душа общается с безграничным. Этот процесс границ не имеет, не поставлены границы. Границы поставлены нашим умом, иллюзией. Например, приручают змей, ядовитых кобр. В Китае есть такие мастера, в Индии тоже. Но специальная подготовка нужна, потому что это рискованно, очень рискованно. Но можно. Есть такие люди, которые изучают этих змей с детства. Вот они не боятся их. Ядовитая кобра, они знают ее повадки очень хорошо. Кобра – боевую стойку. Характер кобры такой. змеи, любой, она злобна по природе, завистлива. Эта зависть связана с ее физиологией, и вырабатывается яд. Яд из зависти исходит. И она уже злится, когда вы вот только появились перед ней. Если вы ее коснетесь, не дай Бог, она сразу вас убьет. Она не выносит даже касания. Очень завистливое существо. Как бы раздраженное сильное существо. Это используется для приручения кобры, ее же природа. Этот человек, мастер, он должен быстрое движение сделать, неожиданное, и ударить кобру по морде. Пух, вот так вот. Сразу бросится, как только придет в себя. Она бросается, стремглав. Но вы должны увернуться. Потому что вы знаете, сейчас сразу набросится, вы сразу делаете движение, она мимо проскакивает. Еще раз попытка, и вы уходите. Во всяком случае, реакция руки в 2-3 раза быстрее, чем бросок кобры. И тогда эта злоба убивает саму кобру. Она больше не может терпеть этого раздражения, что не может вас укусить. И теряет сознание. Фу. Да, это так. Она теряет сознание на какое-то время. И вот, когда она потеряла сознание, он просто берет ее руками и обматывает вокруг шеи. Все. Она сейчас придет в себя, но кусать вас больше не будет. Почему? Зубы те же самые, яд тот же самый. Что случилось с коброй? Обусловлено умом. Она думает, что вас укусить невозможно. Она пыталась. Ей самой только от этого хуже было. Она прекращает эти попытки. Она обусловлена умом собственным. Так же обучают слонов. Маленького слоненка привязывают на цепочку к дереву. Он пытается освободиться и не может. И попытки заканчиваются. Теперь слон уже большой вырос. На такую же цепочку привязывают к маленькому деревцу. Он помнит, это невозможно. Он так и будет стоять. Слон. Ум ставит нам преграды. Мы говорим, вот это невозможно, в это не верю. Это еще как-то. А у меня другое мнение. Заметили? Что мы живем, доверяя только своему мнению. Это большая ошибка. Наше мнение, если честно говоря, в жизни ничего не стоит. Возможно, оно указывает мою природу, мое мнение, мое понимание, мой путь. Например, я упал в том углу. Я же не могу подняться здесь. Я должен подняться оттуда, со своего мнения. Безусловно, оно, это начало всего лишь. Это не вывод мнения. Но мы отставим его как конечный вывод, это мнение. В этом наша ошибка. Можете иметь любой взгляд на жизнь, но суть в том, что вы должны использовать взгляд на жизнь, чтобы продвигаться дальше. Выше своего мнения. Еще выше. Вера должна быть. Для этого даются веды. Потому что сам человек не видит, куда он должен идти. Если бы не было священных книг, мы бы понятия не имели, кто мы, откуда и зачем. Конечная цель какова. Мы понятия не имели. Потому что мы в мире иллюзий находимся. Зеркало. А когда мы идем в школу, там другое зеркало. Но уже психическое и интеллектуальное зеркало существует, не физическое. Как дети играют друг перед другом? Они прыгают друг перед другом, показывают себя друг перед другом и оценивают. Видите, вот эта оценка и есть психическое зеркало. Вы отвечаете урок учителю, а он оценку ставит. Вам нужно это знать. Это зеркало отражает ваши способности. Если вы хотите знать, какой ваш уровень интеллекта, вы должны найти интеллектуального очень человека, ученого, и он оценку даст, и вы увидите это отражение себя, как бы увидите интеллект свой, увидите. То есть мы себе представляем такое как бы собрание зеркал. Потому что мы оцениваем друг друга по-разному. И мы должны найти квалифицированного человека, чтобы получить правильную оценку. Мы ищем такого человека. Это университет, это вот доктора, доценты какие-то, подготовленные люди. И дают нам оценку. И мы принимаем эту оценку за истину. Но тогда, когда мы говорим о душе, как увидеть душу? Это не должно быть тоже как-то вот голословно. А это означает, что нужно найти духовного человека, который познал свою душу, и он отразит в точности наше состояние. Знаете, не всегда это приятно, я вам скажу. Иногда в присутствии таких людей мы почувствуем, что у нас грязная душа. И даже можем разгневаться на этого человека. Но, как говорится в басне, а что же на зеркало пенять, коли рожа крива, если уж так. Поэтому на таких людей кто-то гневается, а кто-то и прославляет. Да, со святыми всегда проблема. Их то преследуют, распинают, а потом плачут и просят прощения, каются. Потому что они отражают эту глубинную реальность человека. И когда человек очень греховный, он не принимает такие, ему трудно принять такие вещи. Вообще понятие души сложно даже принять. Например, преступник, он очень боится полиции. А честный человек не боится полиции. Он свободно перемещается в присутствии полицейских, что он чист. Нет страха перед этим. И есть другой пример. Пример, он очень хорош вот в южных регионах. Здесь нет таких ситуаций. Вы идете в сумерки вечером по дороге и видите змея. Здесь нет змей, так я понимаю. Но вот в южных регионах есть. Когда мы жили в Индии какое-то время, мы тоже ходили гулять, и нужно быть очень осторожным. Местные жители говорят, никогда не гуляйте по вечерам без фонарика. Обязательно берите фонарик и освещайте дорогу. Там могут быть скорпионы и змеи, они выползают на дорогу вечером. Их достаточно много там. И вот однажды вы идете в сумерки и видите, о, змея. Но в то же время, знаете, может быть, веревка. Я перепутал однажды змею с проводом. Как кусок провода. Она была так вот как-то изогнута, и казалось, что это просто провод, и не двигалась. И вот так вот была поднята ее голова и замерла. И знаете, я даже пошел к ней, чтобы все-таки понять, кто это. А потом меня осенило, вдруг это змея, она же может укусить. Подожди, туда подходить не надо. Вот тут иллюзия, видите? Змея или веревка? Что это? И вы не можете двигаться, как же быть? Вопрос, где иллюзия? В чем иллюзия? Змея как объект реально существует. И веревка как объект тоже реально существует. Тогда где же иллюзия? А иллюзия в моем уме находится. Вот в чем проблема. Я путаю из-за несовершенства чувств. Итак, веды говорят, что каждый человек имеет 4 недостатка. Каждый. Великий или обычный человек не имеет значения. Все люди имеют 4 недостатка. Первый недостаток – несовершенство чувств. То есть наши чувства, они не дают полного представления о жизни, конечно, и друг о друге тоже. Поэтому любовь, основанная на чувственном восприятии, обманчива. На этом мы и спотыкаемся чаще всего. Чувства сильны, и они могут этой силой нас обмануть. Мы влюбляемся, не зная друг друга. Вот эта вот ситуация странная. Поэтому обычно говорят мудрые люди, старшие, а любите друг друга, хотите пожениться, хорошо, давайте сначала помолвку, полгода, год общайтесь. При этом никаких сексуальных отношений, потому что пока есть секс, вы не сможете понять интеллект друг друга. Не распознаете. Когда уже эти отношения станут обычными, только тогда проявится позже. Поэтому нужно сначала общаться чисто. До брака никаких отношений, веды говорят. И любые священные книги говорят то же самое. Мы не что-то новое говорим. Но в этом есть смысл. И, кстати говоря, современные психологи в Америке, я слышал, они помогают людям понять друг друга до брака. Помогают им общаться. Но с одним условием, что за эти 1.5-2 месяца у них не будет никаких сексуальных отношений. Тогда это возможно. Если будут сексуальные отношения, они смогут, потому что секс покрывает их отношения. Как бы они скрываются за этими отношениями, этими чувствами. Это несовершенство чувств. Глаза наши работают только вот в каком-то режиме, диапазоне света. Слишком яркое, мы ничего не видим. Слишком темно, тоже ничего не видим. Мы почти ничего не видим. Если говорить о количестве информации, окружающей нас, мы почти ничего не видим. И почти ничего не слышим. Даже животные, многие превосходят человека. В зрении, в обонянии, в силе реакции. То есть очень быстро работает ум. И деятельность чувств, она рефлекторна, не требует какого-то осмысления. И человек может прожить в этом режиме всю жизнь, не осмысливая ее. Знаете, есть такой опыт. В биологии лягушка без головы. ее подвешивают на зажиме и демонстрируют. Раздражают лапку пинцетом или кислотой. И лягушка без головы, ее тело, оп, смотрите, реагирует. Что это такое? Рефлекс называется, рефлекторно, неосмысленно, неосознанно. Есть реакция, тем не менее, будет реакция. И вот в жизни люди часто действуют рефлекторно, всю жизнь могут так жить. Оп, женился. Оп, развелся. И он не понимает, как это все происходит. Вот просто взял, посмотрел, влюбился и все. И женился. А потом выяснилось, что нужно разводиться. Итак, вот эти наши поступки, мы выбираем сами себе эти поступки. Но Веда говорит, нужно осмысливать то, что вы хотите выразить. Что значит осмыслить? На то идет время. Любишь эту девушку? Так, теперь пойми, тебе нужно дать обеты, чтобы жить с ней всю жизнь. Ну-ка, думай об этом. Всю жизнь. Брак должен быть. Иначе ты не осмыслишь. Если ты будешь то там, как обезьяна с ветки на ветку прыгать, ты вообще в жизни ничего не поймешь. Ты такая обезьяна и останешься. А если человек, то прими это с долгом, чтобы осмыслить окончательно, от начала до конца, вот этот вот союз, зачем он? Нужно до конца пройти его, как пища. Если до конца не доготовили, сняли, она никуда не годится, ее выкинуть нужно. Если мы один раз пищу сняли, не доготовив, другой раз пищу, мы так и не получим ничего. То развод, то брак, то развод, то брак, мы так и ничего не получаем, никакого понятия о жизни. И в конце жизни мы говорим, а ничего и не было. Как сон прошла жизнь. Ничего мне нет. И не осталось. И не было ничего. Все пусто. Иллюзия. Прошла, сон прошел. Все, ничего нет. Смотрите. Потому что я так и не установил, где же я, где же истина, где же мое счастье. Так и не достиг этого. Реального счастья. Несовершенство чувств – это первый недостаток. Другой недостаток – это склонность к обману. Вот заметьте, что люди все обманывают. И часто просто потому, что это им нравится. Ну, что это означает? Добавлять что-то свое, когда им пересказано. Есть испорченный телефон, такая игра. Детей обучают этому. Вот вы что-то говорите, и в итоге получается непонятно что. Потому что что-то показалось, что-то услышалось, что-то добавилось. Поэтому многие говорят, ну вот эти священные книги, да, они писались тогда-то, сейчас вот их уже перетолковали, знаете, сколько раз? Наверняка там ничего уж не осталось. Никакой истины. И именно поэтому существует преемственность передачи знания особо из сердца в сердце. Не словами передается, а из сердца в сердце. Слова должны быть связаны с сердцем. И даже если перескажете по-своему, искажения не будет. Можете сказать, признаться в любви на любом языке, все абсолютно ясно. Если это от сердца идет. На любом языке можете сказать это, все будет абсолютно понятно. Или как удар грома, бах, и все ясно, все. Все ясно, звук такой. Убедительный, авторитетный звук. Итак, есть склонность к обману. Что-то переувеличивать, что-то забывать. Воспринимать то, что нравится, то, что не нравится, не воспринимать, даже если это истина. Это склонность к обману. Есть склонность к иллюзии, третий недостаток. Подвергаться иллюзии. Вот удивительно. Вот собака лает на улице, никого это не интересует. Но мы идем с вами в цирк, чтобы посмотреть, как там человек лает, как собака. И платим за это деньги. Интересно, нравится иллюзия. Кто-то кого-то копирует, подражает, имитирует. Нам нравится иллюзия, смотрите, иллюзионы. Копперфилд что творит. Через китайскую стену проходит, посмотрите. Нам нравится смотреть эти различные формы иллюзии, обмана. Мы прекрасно понимаем, что это обман. Никакая пила его не распиливает на сцене человека, этого фокусника. Но мы платим за это деньги. За иллюзию. Склонность к иллюзии есть у каждого человека. Мы смотрим жизнь по телевизору – это иллюзия. В кино – это иллюзия. В уме – это иллюзия. А где же реальность? Только из сердца в сердце. Реальность – это само живое существо и высшее живое существо, в котором мы находимся как пользователи. Мы же не создали это тело. Мы им пользуемся. Попользуемся, оставим это тело, примем новое тело. Как в течение жизни. Мы меняем тела где-то более 10 раз, если мы живем больше 70 лет. В теле обмен веществ протекает очень интенсивно. Пока мы здесь сидим, триллион операций в секунду в клетках сейчас происходит. Триллион операций. И где-то через час, другой, третий мы почувствуем, что хотим есть. Оп, израсходовалась энергия. Видите, эти операции идут. идут. Нам нужно пополнить, и снова продолжаются операции. Но мы понятия не имеем, что там происходит. Мы просто пользуемся этим. Эти сотовые телефоны, кому-то они интересны? Я пользователь, они не думают об этом вообще. Солнце светит, пусть светит, очень хорошо. Пойдем на пляж, мы пользуемся солнечными лучами тоже. Но что это такое? Кто-то интересуется, а что толку интересоваться? Знаете, все равно же непонятно. Но кто может понять солнце? Там? Мы даже на Земле живем, не знаем, как оно устроено, планеты. Ученые не знают до сих пор. Одни гипотезы. Мы имеем дело с жизнью, и мы не знаем, что такое жизнь. Что же такое? Покрыто иллюзией. И истина находится в глубине сердца человека. И проводник этой истины – любовь, настоящая любовь, не вожделение. Любовь – это истина. Вожделение – это иллюзия. Когда-то еще в советские времена у меня один был знакомый. Просто знакомый. Мы не дружили. Мы просто познакомились в одном месте. Из Армении человек, армянин. В советские времена, представьте себе. И он мне говорит: хочу Тойоту. Хочу Тойоту. Тойота – это машина была в то время. Тойота – вот эта вот японская машина. Я говорю: Тойоту? Это очень дорого. Сколько, говорит, стоит Тойота? 25 тысяч, он сказал. Ну, в эти времена невозможно. Это фантастическая цифра, 25 тысяч рублей. Это то же самое, как 25 тысяч долларов. Эквивалент был одинаковый в то время. Я не знаю, это большое состояние. Я говорю: слушай, ну очень дорого. Говорит: а что поделаешь, если хочешь? Если я хочу, что поделаешь? Ничего не поделаешь, все уже. Вот это сила желания. И вы счастливы? Встаете? Надоело страдать пешком. Ну, страдайте в Тойоте. Надоело в Тойоте, но можете в поезде пострадать, в люксе. Но вы же все равно страдаете, потому что страдания приносят наш ум и тело. Что с этим делать? Вы думаете: ну, в Тойоте мне будет спокойней. Я буду там один. Кого захочу, приглашу, кого захочу, не приглашу. Всем нравится, да? Сесть в машину и по хорошим дорогам один, или с подругой, или вот с кем-то. Вот. В основном 1-2 человека в этих машинах в пробках сидят в Москве. Пробки тысячные, бескрайние пробки. И я смотрю в кабины, там 1-2 человека, не больше. Все в своей машине, закрыты. И наслаждаются в пробке. Эти не избежать неудобств. Что же делать с этим? Природа не устроена так, что у человека должна быть своя индивидуальная машина. Нет, не хватает дорог, не хватает места. А раньше были автобусы. Только автобусы. Потому что частных машин практически не было. Дороги были свободные. И автобусы рейсовые. И все на остановках стояли и смотрели в одну сторону. Когда же он появится, этот автобус? И где-то через полчаса, если ему повезло, через 15 минут или даже через 5 минут, автобус появляется такой, знаете, накренившийся так, и такой, и там висят, ноги торчат из этих вот окон, там, ну, он всегда был такой набитый. И вы должны были настроиться, вот, потому что дверь сейчас откроется, нужно будет выдернуть несколько человек оттуда и туда залезть потом, в это место. Ну, уж кому как удастся. Там передняя, значит, для инвалидов, ну, как-то еще там с детьми пытались это все регулировать, но вот такая была ситуация. Но это было интересно. Люди не стеснялись друг другу, на ноги наступить там где-то, ну, как-то, ну, тем не менее, в какой-то семье мы жили, но, конечно, это было тесно. В Индии там темпа называется такой транспорт. Открытый транспорт на таком треугольнике, рама такая большая, вот металлическая, три колеса. Впереди, значит, двигатель. Ну, индийский двигатель, ну, как вам объяснить? Ну, он откровенный, так сказать, двигатель. Если здесь машина работает, то там вот так вот мозги все вышибают. Это обычный двигатель без глушителя, там он такой двигатель. Никого это не волнует. И на эту темпо, значит, там может быть 20-30 человек сверху, там, ну, сколько угодно вообще. Нет ограничений, там нет таких правил. Если вы даже ударились с этим темпо, а другую темпо, там, ну, лишние вмятины вас не расстроят. Это кусок металла просто. Здесь у вас Toyota, Mercedes, гвоздем кто-то нацарапал, все, вы уже хотите в суд подавать. А там темпо. Столкнулись, тут же разъехались, никакого инцидента. И люди висят там, и они общаются, улыбаются в это время, им нравится. Они как в семье живут, вот это я заметил. Никто от этого не страдает. А? Почему? Они знают друг друга. В нашем регионе люди отчуждаются в своих машинах, в своих квартирах. Они не знают друг друга, поэтому раздражение растет. У нас на кухне, мы жили в одной квартире, когда жена готовила, она двигала, там то стул двинет, то что-то уронит, а там под кухней соседка спит, у него там диван, она на кухне живет, потому что сын там в комнатах. И она еще и болеет, еще отдыхает, а тут вот иногда что-то упадет, что-то двигается, ее раздражает это все. Она пожаловалась, пришла к нам. А жена пошла и угостила, обедом приготовила. Приготовила чистую пищу, все как надо, лучшую, принесла и угостить. Разговорились, угостилась, все. И теперь что, она там не ест на кухне, никого не беспокоит. А, я ее знаю, это моя соседка. А, хорошая очень, пусть двигает, сколько хочет. Я знаю ее. Но если я не знаю этого человека, и он действует мне на нервы, он становится моим врагом, даже я и когда его не знаю. Ну, посмотрите, как действует иллюзия. Иллюзия крадет знания. Чем больше думаю о себе, тем больше глупею. Мне нужно познавать-то других людей. Нужно познать своего мужа хорошо, нужно познать свою жену. Нужно столько времени, чтобы понять своих детей, которые растут. В этом главная задача. Это истина. Знание – это истина, а невежество – это иллюзия. Но часто люди говорят, да я не знаю, знать не хочу об этом ничего. Чтобы отчуждаться друг от друга, нужно забыть душу. Чтобы наносить вред другому человеку, нужно не знать его. Поэтому, может быть, даже это и хорошо, что я его не знаю. Кого бы я обманывал, если бы я всех знал? Я бы не смог бы обмануть или навредить такому человеку, если бы я хорошо бы знал его. Однажды я даю лекцию, это в 90-х годах было время перестройки, в то время, когда по телевидению рекламу давали о киллерах даже. Помните, такое время было? Могли заказать киллера просто по рекламе телевизора. Телефоны там и в масках люди были сфотографированы. Пожалуйста, вот киллер, я киллер, вот мой телефон. Можете обращаться ко мне, вот такая сумма, убью кого хотите. Вот я сам свидетель того, в то время была такая реклама какое-то время. И вот я даю лекцию о карме. Впоследствии приходит человек ко мне поговорить со стеклянными такими глазами, знаете, вот, безжизненными, странными. У меня не было опыта, но интересный человек. Что за человек? Глаза безжизненные. Он сказал мне сразу наедине, кто он. Он был киллером. Наемный убийцей. Работал уже. Уже были заказы, все уже было у него. И он меня спросил, но вот если все, что вы сказали, правда, про эту карму, что посеешь, пожнешь, что реакции придут за все грехи, то это страшно. Он как бы поверил в это. Я говорю, ну что мне делать? Что посоветуете? А я говорю, хорошо, я что-то скажу, но у меня вопрос к тебе сначала. Вот что ты чувствуешь, когда ты нажимаешь курок? Скажи мне. Он сразу изменил свое лице. Сказал, нет, ничего чувствовать не надо. Ни о чем думать не нужно. Просто мишень. Если я буду думать, что это человек, что у него там семья, дети, там мама и все, то я же как я нажму на курок. Мне нужно забыть душу. Мне нужно видеть только мишень. И все, пошел. Деньги получил, все. Не поворачивайся. Просто мишень. Итак, это просто единица для зарабатывания денег. То же самое, чтобы убить животное, нужно забыть о душе. Что это живое существо. Где есть чувства и прочее. Есть история о Вьясадеве, который записал Веды. Мудрец, который записал все ведические книги. Есть история небольшая о нем. Когда он пришел на Курукшетру, в том месте, в святом месте Курукшетры, состоялась мировая война. Она описывается в Махабхарате, если хотите. Это, может быть, есть уже сериал такой идет, не знаю, говорят, где-то показывают Махабхарата. Может быть, вы видели или читали. Она описывает эти события того времени. Была мировая война, и что там происходило? Там был самый цвет планеты. Там были самые великие герои, великие личности были, такие как Бхишма, Дрона, Карна, Арджуна, пятеро пандавов. Были и демоны, злодеи великие тоже были, цари. И они пришли воевать, убивать, уничтожать. Ясадева понимал, как мудрец. Мудрецы не воевали в то время. Мудрецы никогда на них не возлагалась такая воинская повинность. Это другой тип людей. Он пришел туда как миротворец, призвать к миру и прощению. Но просто последний шанс на справедливость, чтобы только не проливать кровь. Весадева пришел туда. Но что он увидел? Ну что ни та, ни другая сторона не слышит его. Гнев накопился, политика была страшная. Невозможно было остановиться, все стремились, держались за оружие. Уже раковины стали трубить, все были готовы убивать друг друга. Никто не услышал даже в Ясадеву. Представьте себе. Ясадева понял, что это конец. Вся цивилизация начнет заново виток свой. Заново. Это было уже. Все было разрушено и заново все начиналось. А он расстроенный уходил оттуда. Подавленный. Но у него высочайший интеллект. У него трансцендентное видение при этом. И вот он идет и видит, там паучок очень сильно спешит, просто, знаете, невероятно. Вот он такие делает усилия, вот, чтобы как-то перебежать эту дорогу. И он спрашивает его, куда ты так торопишься? Ну, это же Ясадева, он понимает язык. А паук говорит, разве ты не знаешь, тут же война, и начинаются боевые действия. И здесь, я слышал, сейчас боевая колесница Арджуны пройдет, от меня тут не останется ничего, если я вовремя не уйду. Когда большие начинают двигаться, они маленьких не думают. И Ясадева под впечатлением этих великих личностей, он горько рассмеялся и чуть ли не заплакал. Несчастный ты паучок. Но если ты погибнешь, дорогой мой, да никто же этого даже не заметит. Ни в кого слезинки не будет, никто даже не поймет, что так было. О чем ты думаешь вообще? Посмотри на себя, кто ты? Ясадева, великий и самый разумный мудрец того времени, забыл о душе. И этот паучок сказал, ах ты надменный, гордый мудрец! Да будет тебе известно, что у меня такие же чувства, как у тебя. И у меня тоже есть семья, как у тебя. И у меня есть жизнь, как у тебя. Почему ты не уважаешь другие формы жизни? Ты же мудрец. Должен равно относиться ко всем, без иллюзии. Тебя сбила с толку разница в телах. В физических телах временных. И мы эти тела меняем, потому что обмен веществ за 7-11 лет тело все полностью изменится у нас. Но мы в иллюзии находимся, думаем, я тот же самый. Про тело говорим. А тело уже другое. А я действительно тот же самый, как сознание, душа. Я тот же самый, факт. А тело как одежда меняется. Мы же меняем одежду, верно же? Пока возможно. В какой-то момент придется сменить и тип тела. Ведь сейчас тип тела не меняется. Меняются только клетки. А тип поддерживается. Ну, например, у вас есть машина. Запорожец. Помните такую? 1812 года. Вот вы на нем ездите, и понятно, что за это время вы заменили там все уже в этом Запорожце. И колеса, и перепаяли, и кузов уже, и все детали. Это уже другая машина. Но тип сохранился, вы узнаете Запорожец. Вот. И кажется, что та же самая машина. Нет, нет, это другая машина совсем. Поэтому мы с вами тоже через 20 лет, 15 лет встречаемся. Ой, Вася, это ты что ли? Точно, я тебя почти не узнал. Но ты вот так же улыбаешься, вот я помню, да, Вася, это ты, да. Вот так ты и говоришь, вот точно, вот картавишь такого. А жена у тебя та же самая, нет? Та же самая жена, смотри, вот я вспомнил тебя, видишь? Тип тела еще напоминает. Но когда душа при этом не меняется, смотрите, личность, то есть это та же самая, тело меняется постоянно. Значит, когда наступает смерть этого тела, душа продолжает существовать. Логично. Это написано в Бхагавад-гите. Это не я придумал. Я бы не смог такое придумать из-за иллюзии. Это не дано человеку понять, находящемуся в теле, отождествляющему себя с телом. Это большая иллюзия тела. И это большая проблема, потому что я считаю себя американцем, я себя считаю русским, я себя считаю кем угодно, и я этим горжусь. А при чем причина этой гордости, скажите мне? Как можно гордиться, что просто русский человек? Что-то сделать, чтобы гордиться. А вы просто родились русским и считаете, что вот есть причина гордиться. Это большая иллюзия. Если вы думаете, что русская нация сильна, действуйте соответствующим образом. Покажите свою силу и разум. и величие. Покажите. Но не можете. Что-то этим гордитесь. Ложная гордость. Вы женщина, вы гордитесь этим. Погодите, но вы должны что-то сделать, чтобы гордиться. Просто родиться женщиной и гордиться на 8 марта неразумно. Просто потому, что женщина. Да, если вы, конечно, мать, если вы героиня, если вы жертву совершаете. Да, конечно, вас нужно поздравлять и уважать. Но если не исполняете свои обязанности, то чем вы гордитесь? Просто потому, что вы женщина? А вы мужчины, гордитесь собой. А что вы такое сделали, чтобы гордиться? Опять же вопрос тот же самый. Вот в чем иллюзия. Мы гордимся это без причины. Ну вот человек купил себе вот эту Тойоту и гордится. А чем он гордится? Он просто купил ее, он же не создал ее. У него просто деньги были, чтобы купить Тойоту. А теперь отождествляется этой машиной, думает, что я Тойота. А ты запорожец какой-то. Это иллюзия. Итак, люди могут гордиться, скажем, рабочие, тем, что они честные. Есть причина для гордости. Это не ложная гордость, это хорошо. Богатые люди могут гордиться чем? Не деньгами, а тем, что они совершают благотворительность. Вот этим позволяется гордиться. И воины, и управляющие этого мира тоже могут гордиться тем, что они за своих подданных могут жизнь отдать, выйти вперед на поле боя, когда нужно. Вот это гордость правильная. И ученые люди тоже могут гордиться, что служат Богу. Самые ученые люди – самые смиренные. Там нет ложной гордости, потому что мы с вами все частички, мы слуги полного целого. Мы не господа. Только необразованные люди думают, что они господа. Это причина всех проблем в обществе, и в семьях, и в социальном сфере, и в политической сфере, что каждый хочет доминировать и господствовать. Русский ли, американец ли, германец ли, японец. Поезжайте, посмотрите, вы увидите. Все думают одинаково. Мы столько с вами перепробовали уже в мире. И рабовладельческий строй уже был. И капитализм уже был. И социализм уже был. И коммунизм уже пытались построить. Не получается. А кем мы с вами еще не были, скажите, за все эти времена? Мы не были слугами Бога. Вот в чем наша проблема. Мы все были господами. Мы пытались господствовать как капиталисты, или как коммунисты диктатуру устраивали, или как кто-то еще, но мы не служили друг другу и Богу. Мы отвергли идею служения. Мы думали, что это эксплуатация. Верно? Верно. Не эксплуатируйте друг друга, а служите Богу. Вот тогда не будет эксплуатации. Прежде всего, говорится, чтобы не было иллюзии, старшие должны передавать знания младшим, не просто деньги в наследство оставлять, а знания вместе с этим достоянием. Иначе это пользы не принесет. Как-то в Мурманске мы открыли столовую бесплатную, также в 90-х годах. Тогда было очень сложно с деньгами, с пенсией, и мы открыли бесплатную столовую для стариков. Ну, всем, кто нужна помощь. В общем, там каждый день приходило где-то около 200 человек, ежедневно питались. Бесплатно, и нам помог исполком тогда. Тоже какие-то нам продукты давал. А работали наши люди там, без копейки. Это была благотворительность. Потом я уехал туда, через полгода приезжаю, спрашиваю, как дела? Мне мои друзья говорят, на нас подали жалобу. Кто? Так вот эти старики. Как? То есть мы их кормим бесплатно. Они жалуются? На что жалуются? Что, плохо готовите? Нет. Они говорят, вы получаете помощь от исполкома. Он вам дает какие-то продукты, верно же? И мясо. А мясо ведь мы не видели. Пища была вегетарианской. Потому что мы вегетарианцы. Мы освещали вегетарианскую пищу, кормили. Они говорят, а где мясо? А мясо, видимо, себе присваиваете. Вот жалобу. Написали большую жалобу, что мясо мы не видели с тех пор, как вот на стол открылось. Мы друзья руками разводили, говорят, мы им объясняем, что мы вегетарианцы. Они ничего не слушают. Вы нас обманываете. Почему так происходит? Вот мы для людей делаем, а они нас жалуются. А потому что вы мне передали знания с самого начала. Вы служили кому? Людям? Вы должны сначала дать им знания, а потом служить. Вы должны Богу служить. Вы должны людям сначала дать Бога, а потом служить им. Иначе он будет как Бог принимать от вас это служение. Он станет на это место, потому что вы-то слуга, а я, получается, господин. А вы должны объяснить, что он тоже слуга, а потом служить ему. Это касается детей также, когда воспитываете. Если вы служите ребенку, он будет себя чувствовать господином эгоистичным. Не так ли? Вы знаете это хорошо. И будет он выдвигать требования, прекратит вас слушать, подчиняться, вообще руководиться вами. Потому что сначала нужно передавать знания ребенку. А потом объяснять, что делать с этой собственностью, которую родители ему оставляют. И дом, и деньги. Иначе этот сын станет наркоманом, а дочь может стать проституткой. Что, разве нет? Неужели я говорю какие-то странные вещи? Я с людьми общаюсь каждый день. И самые несчастные люди как раз те, которые вот оставляют наследство своим детям. Там такие суды и пересуды идут. Страшная картина. Не позавидуешь просто. Итак, человек начинается с добродетели. Вот это уже реальное понимание личности. Любящий, мудрый, добрый. Это особая природа человека, которую каждый должен как бы либо приобрести, либо поддерживать в себе. Это и быть человеком называется, истинным человеком. Потому что качество агрессии есть у животных. Мы ничего нового тут не добавляем особого такого. Животные агрессивны могут быть, злобные, хищники, плотоядные, едят друг друга. А что от человека ожидается? Стать разумным животным, таким же вот агрессивным? Нет. Кроме человека, никто не может дать здесь любви, мудрости и бесстрашия. Вот этой атмосферы. Интересно то, что животные тоже прогрессируют, когда человек любит их. Все живое продвигается. Вот он, прогресс. Потому что развитие общества означает прогресс. Это возможно усилиями совокупными всех живых существ, растений, насекомых, животных, человека и сверх людей свыше. Вот такой конгломерат весь целиком должен работать, чтобы мы ощущали развитие природы и человека. Интересный вопрос. В Махабхарате описано, что цари далекого прошлого, ведических времен, управляли не только континентами, но и морями. Они управляли жизненной силой. А как? Жизненная сила управляется только любовью. Никак иначе. О, какая сила была у людей мистическая. Поэтому даже животные служили людям. Если вы слышали о школе Щетинина, наверняка вы слышали о такой школе. Мне однажды дали посмотреть ролик об этой школе, когда вот она только появилась, ну, в нашем понимании появилась, узнали мы о ней. Дали ролик, как эта школа строилась, какое там обучение, какие там дети. И там показывалось, что дети сами построили эту школу, оказывается. Сами построили проект архитектурный, сами же вот мешали бетон, взрослым помогали просто. Они вот то, что хотели, создали сами. Это вот были съемки, как они работают. Это было их детище. Они вкладывают эту большую любовь и энтузиазм. Это просто было видно. Там не деньги управляли, а что-то другое. И прямо вот на это видео вы видели, происходят какие-то чудеса. Потому что даже собака стала помогать им строить дом. Она стала таскать доски, ведра с песком в зубах. Я видел это. Это написано в древних книгах. Что даже животные помогали человеку во всем. В Индии есть один храм. Я, кстати, там не был, видел только фотографии. Знакомые мне рассказали. Этот храм сложен из огромных монолитных камней гигантских. А возраст его очень-очень древний. Ну, не один такой храм есть. И вот загадка для науки, конечно же, как же, какими средствами это строилось в те времена, где не было кранов подъемных, вертолетов, да и вертолет не поднимет такую глыбу. Как же поднимали такие вот сооружения? Загадка. Но там в этих храмах традиция. Вот чем интересна Индия, что традиция пуджари означает. Пуджари — это служитель. Потом приходит новый служитель, третий служитель, и не прерывается цепь. И они оставляют в сети информацию и знания пуджари. Поэтому обычно, если что-то узнать о храме древнем, идут в пуджарию. Служителю, который получил эти знания от предыдущего служителя, а тот от предыдущего и так далее. Вот эта парампара, цепь существует. И лестница очень красиво ведет к этому храму вверх. И такие мифические, такие огромные каменные живые существа изображены. которых сейчас мы не знаем, таких нет, животных. И вот мои друзья спрашивают, а как строился этот храм? Как вот этот монолит вот на верхушке оказался вообще? Очень высоко. Он говорит, нет, вот видели этих животных на лестнице каменных? Раньше такие животные жили, они были полуразумные. Огромные полуразумные такие животные, добрые. Они сотрудничали с человеком. Вот при помощи них и построили этот храм. Я не видел тех животных, как они строят храм, но мне прислали другой ролик, как слоны строят под руководством человека. Я не знал, что они умеют такие вещи делать. Это не то, что, знаете, вот он делает какую-то функцию. Они работают коллективно. Одновременно 5 или 4 слонов, они согласованно могут работать и передвигать огромные массы. Синхронно вот так вот вместе раскачиваются. И в одну сторону, куда знают, они синхронно могут понимать человека и знать, что от них требуется. То есть животные могут сотрудничать с человеком, когда есть отношения. Но веда говорится, что получить желаемое можно 3 способами. Реально. Первый способ – мантра. Второй – тантра. Третий – янтра. Мантра – это обращение, звук. Мантры очень много в ведах. Мы сегодня были в Дацане, там тоже есть вот мантры кругом, они тоже воспевают мантры. Манна означает ум, трая – это очищение. И с чистым умом, когда мы обращаемся к кому-то, мы получаем ответ. Бытовой пример. Я могу попросить свою жену, приготовь мне ужин. Прямо сейчас я спешу, пожалуйста. Быстренько сделай. Я могу даже так сказать. Иди быстренько сделай. Просто обращение, просто звук. Я получаю желаемое. Через полчаса ужин готов. Гарантирую вам. Может даже быстрее. А что я такое сделал? Ничего. Просто обратился. Звук, мантра. Но если я кому-то обращусь к другому с такой мантрой, будут неприятности. Если с улицы кому-то скажу, ну-ка иди сюда, быстренько мне ужин приготовь. Через полчаса. Да, я спешу. Он либо сбежит от меня, потому что я сумасшедший, либо он защищаться начнет. Будут неприятности. Верно? Отношений нет. То есть мантра работает, когда есть отношения. Если у вас есть отношения с Богом, вы обращаетесь, получаете результат. Просто и понятно. Но, а если отношений нет, тогда тантра. Тантра означает, служение нужно, чтобы получить результат. Недостаточно обращения. Бедный обращается к богатому. Денег нет, семья большая, помоги. Хорошо. Вот тебе объем работы. Выходишь каждый день. Вот в это время заканчиваешь. Слушаешь, что я говорю. Уважаешь меня. И вместе получаешь такую сумму. Все, тантра. Служишь, получаешь, не служишь, уходи. Отношений нет. Но служение, через служение я могу получить желаемое. Видите, тантра. Тантрический способ – это служение и поклонение. Поэтому люди многие поклоняются Богу, служат Богу, чтобы получить результат. Кто-то просто обращается, а кто-то должен служить. Видите? Но если я не хочу ни служить, ни обращаться, если я просто полный негодяй, если я сам Бог, знаете, конечно, никто это не принимает, что я Бог, но они просто идиоты, понимаете? А я тут главный. А они просто дураки все. Знаете, ко мне подходил такой один человек. Ну, не один, на самом деле, после лекции. Протянул руку и сказал, я Бог. 21 год парню. Но я уже встречал таких богов несколько до этого. Уже опыт был. Я его просто поздравил, говорю, ну, поздравляю, и все. Он растерялся и сказал, что вы так не оцените, что ли, это вот как-то не так вот уйдете? Я говорю, ну, скажи, вот все согласны с этим, что ты Бог? Да кругом идиоты одни, говорит. То есть такие люди натурально существуют, если мы в жизни тут посмотрим, мы видим, что многие люди хотят именно занять место Бога. Большинство. Пушкин писал, помните? Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Это еще Пушкин писал. И Достоевский писал образ Раскольникова, именно вот эта психология. Он сам принимает решение, что делать, он как бы Бог. Может убить старуху, принять решение, обосновать все это логически, разумно. И потом получает реакцию, и оказывается, что он не Бог. Страдает человек. То есть главная иллюзия заключается в том, что я великий, независимый ни от чего, я тут контролирую все, А меня никто не может контролировать. Но веды говорят, человек ничего здесь контролировать не способен. Кажется, иллюзия. Даже молоко на плите не может проконтролировать, убегает. Вы скажете, нет, могу. Вот встану и проконтролирую. Но тогда неизвестно, кто кого контролирует. Толстой писал об этом. Вы создали целый механизм, знаете, большой. Это механизм такой, который исполняет ваши желания, машину. Нажали кнопку, но теперь у вас нет даже секунды времени оторваться от этого механизма. Теперь вы должны его обслуживать. Так кто кого контролирует? Поэтому в этом случае, когда человек думает, что он независим, если он такой вот негодяй, говорится, тогда остается янтра. Что это такое? Машина. Вот откуда этот прогресс технологии идет. Как же мне господствовать и получать желаемое, если нет ни отношений, и я никому наниматься не хочу. Машина – это технологии. И самое большое достижение иллюзии в том, что мы просто покупаем машину, видеомашину, и включаем там, что хотим. Вот тут мы, игры всевозможные, и вот тут мы господствуем, вот тут мы наслаждаемся, вот тут мы чувствуем, что мы независимы. Можете там в этой игре компьютерной убить кого-то, и реакции не будет. Все, вы создаете свой мир, действуйте как угодно, и никаких последствий. Виртуальная реальность сейчас – это самое главное направление этой цивилизации. Сейчас уже 4D, там не знаю сколько D уже, с запахами, с вибрациями кресел. Были в таких кинотеатрах? Меня пригласили в такой кинотеатр, там где-то минут 15 уже это идет, просто демонстрация этого технологий больше. Специальный зал есть. Ну, а я занимаюсь йогой. Я думаю, ну, на меня иллюзии не подействуют же. Я же могу же медитировать. Я же понимаю, что это все кинематограф, иллюзия. Правда же? Я же не поддамся. Я сажусь в кресло, зал, очки стерео. Вот, и пристегните ремни, говорят. Кресел. Как в самолете. Пристегивайте ремень. И тут, значит, выходит билетерша, держится за рубильник и говорит, внимание, начали. И куда-то мы все провалились вообще. И кресло вниз полетело, потом влево тряхнуло там, и мы едем, несемся куда-то в какую-то вещь. Боже мой, с ума сойти можно было. Люди там получили такой удар. Если бы у кого-то больное сердце было, мы бы не выдержали даже. Натурально. Теперь научились запах еще впрыскивать. Вы там проезжаете мимо помойки, вам неприятный запах, пожалуйста. А тут такой персонаж, у него такой запах, вы уже по запаху узнаете. А тут другой. Достигают этого уровня, смотрите. Они создают реальность запахами, состязанием, зрительные, но строят свой мир, иллюзорный, где я делаю то, что хочу, и реакции последствий мне никто не присуждает. Нет здесь этого закона, нет Бога. Единственное, что хотят ученые в этом мире, устранить, подчинить все эти законы природы, подчинить Бога себе. Это большая иллюзия. Это невозможно, говорится. Неужели вы думаете, что можно подчинить материальную природу? Неужели кто-то из вас так считает? Вот тут у меня микроб знакомый на микрофоне сидит давно уже. Он иногда подпрыгивает здесь, знаете. Вот вы не видите, но я вижу хорошо его. Он знакомый микроб. Он хочет покорить все это пространство в этом зале. Иногда ученые тоже запускают некоторые спутники вокруг Земли и думают, что покорили все пространство Вселенной. Неужели это не глупо, скажите, так считать? Настолько примитивна наука современная с этой точки зрения. В технологиях она настолько искусна, но она настолько примитивна по отношению ко всем, ко всему миру, ко всем живым существам. Книга. Научные достижения последних, значит, десятилетий. 1965 года издания. Беру в руки. Там передовые были новые, новейшие науки. Геронтология, допустим, уже там появилась тогда. Наука о старении. Ученые хотели победить старость. А потом и смерть. И читаю вступление к этой книге. Первое предложение. Современная наука добилась очень больших результатов в борьбе с враждебными силами природы. Враждебные силы природы, оказывается, вокруг нас. Вы не знали об этом? Что кругом враги? Да если бы природа враждовала бы с нами, хотела нас уничтожить, достаточно было одного землетрясения. Ничего бы здесь уже не было. Да? Природа – это мать, описывается в ведах. Вот как вы должны понимать это. Это не враг. Никогда так не думайте. Это большая иллюзия. Любите природу. Любите солнце. Любите луну. Любите облака. Любите реки. Все нужно с любовью на все смотреть. Это реальность. А остальное – иллюзия. Я тут не господин. И не наслаждающийся. Не для меня этот мир создан. Я пришел с определенной задачей, возложенной на меня. Я должен знать, в чем эта задача. Что я должен здесь сделать? У меня есть долг. Мы здесь не случайно оказались, простите меня. Все запланировано. Мы здесь уже гости. Запланированы и учтенное наше рождение. Каждого. Вот ребенок только рождается, сразу свидетельство о рождении. Год вписывается, все, регистрация. Если мальчик военнообязанный. Потом работать, все фиксируется. Трудовая книжка, все, стаж пенсионный, все есть. Вы что думаете, что в природе Бога не учитывается никто? Еще до рождения уже известно, кто куда придет и зачем придет сюда. Мы здесь не случайно оказались, но теперь нам нужно понять, зачем. Потому что мы-то существа созданные. Мы сюда пришли не по своей воле. Может быть, если по своей воле, я сюда пришел бы, нашел бы, может быть, других родителей. А? И, может быть, рождение было бы какое-нибудь поинтереснее. У меня не все идеально, если бы у меня был бы выбор. Но я не выбирал себе родителей. Закон существует, карма. Я получил то, что заслужил. И каждый так же. И женщина получает мужа, какого заслужила, говорится в ведах. И шанс у нее быть счастливой только один в жизни. Два уже нет. Только один. Никакой теории вероятности. Все очень точно. И нужны точные знания. Поэтому говорится, что все в этом мире принадлежит Богу. Это реальность. А нам выделяется наша доля для определенных целей. Вот нам нужно понять, что же это за цель. И завтра мы об этом поговорим. Завтра поговорим более конкретно уже на эту тему. О семье, о мужчине и женщине. И что это за цель. Зачем это все нужно. Что такое брак. Потому что у животных брака нет. Это институт для человека создан, и он освящается, он предлагается священным писанием именно, он освящается брак. Неосвященный брак не считается браком. Это завтрашняя тема будет у нас. Как избавиться от иллюзии, непосредственно вот живя нашей жизнью, как приблизиться к реальности. Не пожалеем, если приблизимся к реальности. Это произойдет все наши ожидания. Иллюзия – это просто дурной сон. Ну, даже если не дурной, что толку? Вы когда-нибудь пытались поесть во сне? Как результат? Нет, вы от голода все равно проснетесь, не так ли? А в туалет во сне не ходили, нет? Очень интересный эффект. Странно, как-то неожиданно, знаете. Это сон, потому что иллюзия. Но в конце концов, когда вы реально не чувствуете счастья, вы просыпаетесь, естественно, просыпаетесь. Вы хотите реально есть, реального счастья. В конце концов, нужно стряхнуть эту иллюзию. Что я буду здесь когда-то счастлив. Нет, не когда-то. Сейчас вы должны быть счастливы. На каждом шагу своей жизни, выполняя свое предназначение, вы всегда будете чувствовать радость. В Гите говорится об этом. Сусукам картум авиям. Что идти этим путем всегда радостно. Это природа человека. Радость, счастье, мудрость, любовь. Вот что нужно распространять вокруг себя. А не проблемы политические, экономические или семейные. Это иллюзия. Иллюзия своего особого положения, непонятого. Поэтому мы все с вами обижены на жизнь или на кого-то. А это большая иллюзия, большой эгоизм. Итак, это завтрашняя тема, как семья должна избавить нас от иллюзии, это завтра. Сейчас у нас время на вопросы.
У нас осталось немного времени на вопросы, и вы можете писать их на листочках. Также можете поднимать руку, и мы передадим вам микрофон.
Добрый день. Спасибо, что вы делаете для нас. Мы даже знакомы с вами немножко, визуально понятно. Вопрос следующий, вот немножко для визуализации вопроса. Скажем, если муравью объяснить, кто такой слон, он мало чего поймет на самом деле. Ну, объект, да, объект двигается, да, двигается. Если, скажем, попытаться корове объяснить, что есть интернет, что есть трамвай, что можно перемещаться, пользоваться какими-то благами, Я понимаю, что человек отличается разумом, ну поэтому просто я человечил этих животных. А человек не находится ли в том же самом состоянии? То есть как ему не объяснять, что есть что-то большее, мы не увидим слона? Как не объяснять, что есть какая-то связь с Богом, интернет? Мы тоже этого не поймем. То есть мы, видимо, все находимся в каких-то шорах. То, что нам положено в меру своего развития, поскольку чудес не бывает, а есть вот уровень развития, мы, наверное, настолько, если не ущемлены, то ограничены.
Ну да, совершенно верно, о чем мы говорили это время, что мы находимся в таком положении из-за отождествления себя с материальным телом, с материальным умом. Вот если мы спросим свой собственный ум, кто я, он же не знает ответ. Если мы обратимся к родственникам, они тоже до конца на этот вопрос не ответят. Никто не знает. Это принцип отождествления. Но поскольку у человека есть избыточный разум, вот это интересный момент очень. Что такое избыточный разум? То есть человек может не знать ответа на вопросы. Но он спрашивает. Это разум. Это не удивительно. Вот он не знает, а вопрос есть. Это называется избыточный разум, свободный разум, при помощи которого можно на себя посмотреть как бы со стороны. Вот его нужно использовать. Это именно прерогатива человека. У животного избыточного разума нет. Он полностью поглощен едой, сном, совокуплением, обороной, как вы видите, муравей, корова, все на этом. Ничего больше мы не сможем получить от них, только как вот корова и муравей. Но человек, мы говорим, он может быть вот таким, как корова или муравей, а может стать великим, как святой. Безгранично. Возможность потому, что он может общаться с Богом по этой причине. Что Бог-то безграничный, он может получать сколько угодно оттуда. И ответ заключается в том, что мы должны это познать непосредственно, не понаслышке. То есть практика должна быть. Практический опыт мы должны получить. Общение. Потому что Бог находится в сердце каждого человека. То есть далеко ходить не нужно. Вот нам трудно заглянуть в себя. Вот это самая сложная вещь. Вот нужен проводник, чтобы мы могли познать себя именно. И познав себя, сможем понять уже другие вещи. Это человеку дано. Это заложено в его природе, что у него есть избыточный разум для самоосознания. Что значит служение Богу? Как служить Богу? Служение означает любовь. Например, вы любите кого-то, вы сразу начинаете служить. Невозможно отделить два понятия эти. Мать любит ребенка, конечно, так она, смотрите, она всю жизнь служит ему, все отдает ему. Юноша любит девушку, он начинает служить ей, узнавать ее желания, исполнять ее желания, она тоже старается делать то же самое, взаимное служение. И любовь поддерживается служением именно. Поэтому цель обрести божественную любовь, как? Через служение. И тогда нужно знать, что же он хочет. Вот говорят дети. О Боге есть такая книга. Потрясающе. Дети говорят потрясающие вещи. Когда они не запрограммированы еще, они потрясающие вещи говорят. И кто-то говорит, вот хочу то, хочу это от Бога. А одна девочка говорит, боженька, а может тебе что-то нужно? Она спросила, а у тебя есть какие-то желания? Может быть ты что-то хочешь? Кому-то это в голову приходит? Редко. Кажется, ну что Богу нужно? У него же все есть, он же Бог. А вот любовь проявляется так. А может быть, тебе что-то нужно? Вот ребенок, как он поздравляет отца с днем рождения? Он берет его же деньги, покупает ему подарок и поздравляет. И отцу это очень нравится. Потому что это любовь. Ему это и не нужно. Это его же, он сам себе это не купил, может быть, никогда. Но это обмен любовный. И вот вся суть служения. Это не просто работа ради денег, а это бескорыстное служение. И, собственно говоря, вся наша работа должна стать такой, трансформироваться вот в такую деятельность именно. В обмен любовью тогда не будет кризисов. Кризис – это жадность, не больше. Вы не увидите, чтобы в лесу были какие-то кризисы, и муравей помирал с голоду какой-нибудь под деревом. Несчастный, не хватило пищи ему. Нет, не существует. Но люди создают искусственно эти все вещи, а потом говорят, вот такая жизнь. И куда Бог смотрит? То есть люди используют неправильно свою независимость, вот этот избыточный разум, злоупотребляют им. А поскольку уже вот нет избыточного разума, они не могут злоупотребить, видите? Они безгрешны. Даже тигр безгрешный, когда убивает кого-то, съедает. Это его природа просто. Не винит. Поэтому служить Богу означает выполнять Его волю. Вы в гармонии с Богом действуете, и тогда вы могущественны. Могущество к нам возвращается. Разум, интеллект, чувства. Все очищается. Вы обретаете изначальное свое положение. Вы – божественная душа. Вы не этот комок тела. Физическое тело, оно не отличается от, по физиологии от животного. Да, у нас есть животная природа, но у нас есть еще дух. Мы можем познать его и освободиться от этого диктата материальных желаний, языка, желудка, гениталиев, которые порабощают наш разум. Порабощают наш разум. В этом наша проблема. Что мы теряем могущество, погружаемся в скорбь, потому что мы люди, мы не можем жить как животные и наслаждаться этим. Ведь у нас же есть тонкий интеллект и хрупкое сердце. Одно несчастье и травма на всю жизнь. Животные могут и обедать, и грызться одновременно. У них крепкая психика. У них нет шизофрении. Они могут так делать. Но мы тонко устроены люди для того, чтобы обрести любовь. Именно мы в этой среде должны развиваться. Но когда мы создаем жадность, вражду и из-за денег, из земли убиваем друг друга, это биологическая природа диктует нам. Вот эта звериная природа, которую мы также имеем, ее нужно подчинить, говорится, обуздать. Разумом, волей своей и знанием большим. Семейная жизнь для этого предназначена, потому что семья – это ощущение очень сильное. Это большое чистилище взаимоотношений в семье. Там много служения, там мы должны быть бескорыстны, там все религиозные заповеди применяются в семье. И не прелюбодействуй, и не кради, и не лги, и не завидуй, и люби. Все, все это. Религия – это семья. Это настоящая семья человека. Нет другой религии. И тогда мы сможем понять, что же такое большая семья Бога. Вот осознать вот этот главный момент. Это другая цивилизация совсем. Это служение Богу. Как обрести веру? Не так сложно, как кажется. Вера, начало ее желание. Не говорите «верьте». Желаете или не желаете? Вы хотите этого или не хотите этого? Вот с этого начинается вера. Начинается с желания. Вера приходит, когда есть уже какой-то опыт. Либо чей-то опыт убеждает нас, либо свой личный опыт. Тогда уже вера приходит. Например, мне предлагают пойти по льду на другую сторону реки. Ну, я же не могу так вот сразу смело наступить, вдруг провалится. Что я делаю? У меня есть желание перейти, но я пробую. Держит. О, вера есть какая-то, ведь я могу наступить. Еще, еще. И бегом, 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 бегом. Пожалуйста, можно. Опыт нужен. Вера слепая не должна быть. Это фанатизм, это отсутствие разума. И разум должен сомневаться. Это разум. Но когда он получает все аргументы и сомневается, это глупость. Это ослиное упрямство. Тоже неразумно. Поэтому пробуйте. Желайте, если желаете, пробуйте. Пробуя, получаете веру, подтверждение. Вера продвигает знания. Знание продвигает веру. Никакого фанатизма. Душа – это не вера, это наука. Это сознание, это главная составляющая нашей жизни. Без сознания тела – ничто. Оно разлагается – ничто. Главное – сознание это. Это какая вера, какая религия? Это факт научный. Бог, высший разум, вы думаете, это религия? Кто-то придумал это слово неправильно. Религия тут абсолютно ни при чем. Бог не принадлежит ни одной религии, но все религии принадлежат Ему. Он цель религии. А религия нужна не Богу, а человеку. Когда он нарушает законы Бога, даются законы, религиозные называются законы, законы Бога, вот и все. Это наука. Как вы можете прелюбодействовать и быть счастливы? Невозможно. Как вы можете убивать и быть счастливы? Невозможно. Как вы можете завидовать и быть счастливы? Невозможно. Но когда вы любите и служите, вы будете счастливы. Хотя это трудный путь, но это путь счастья. Это настоящая жизнь. Это наука. С религией ничего общего мы сейчас не имеем. Нет, религия – очень запутанная сфера сейчас, очень сложная сфера. Найдите Бога в сердце и создайте семью. Вот она религия. Потому что вы есть учитель своей семьи для своих детей. Естественный учитель, мать и отец. Так давайте же станем такими. Познаем свою душу. Передадим это знание детям. В этом смысл религии. Итак, веру можно прийти в общении. Начинается с желания. У меня плохие отношения с отцом. Он оставил нашу семью, когда мне было 3 года. Воспитывала меня мама. Мне не хватает мужского характера, как усилить в себе характер мужчины. Посоветовали повторять мантру «Ом Рамая Намаха». Что вы посоветуете, как стать настоящим мужчиной? Я рос в семье, общался, у меня сестра, мать, тети, бабушки, ни одного ни дяди, ни дедушки, но отец, да. С отцом редко мы общались, мало. Меня воспитала мать и женское окружение. Как же стать мужчиной? Я скажу, не в этом дело. Мать может воспитать настоящего мужчину. Именно мать дает силу мужчине. Больше всего. Отец дает ему разум. Но что делать человека мужчиной? Аскеза. Для мужчины очень важна аскеза, запомните это. А добровольное ограничение. Язык, желудок, гениталии нужно держать в узде. Это для мужчин. Для женщин немножко другая практика, это завтрашняя тема. Завтра более подробно поговорим об этом, как, что такое мужчина, что такое женщина, и что такое быть тем и другим, и зачем, и почему. Завтрашняя тема. Но если вы совершаете, если вы контролируете свои чувства, это и есть мужской разум. В этом величие и сила мужчины. Это великий человек. Если вы контролируете себя, вы обретаете могущество управлять другими людьми. Руководить, влиять, менять что-то в жизни к лучшему. Но сначала нужно научиться управлять своими чувствами и умом. Завтра как раз об этом мы собираемся говорить. Это более-менее личный вопрос. Четыре недостатка человека. Несовершенство чувств, склонность к обману, склонность к иллюзии. И четвертый это свойство ошибаться. Я забыл сказать, да? Четвертый. Ошибается человек. Несовершенство чувств, склонность к обману, склонность к иллюзии и склонность ошибаться, совершать ошибки. 4 недостатка каждого человека. Поэтому нужно принять не человеческие суждения, не наши суждения, а принять из совершенного источника, из божественного источника. Гуру, саду, шасты. 3 источника считаются божественными. Это священные книги, веды. Сюда относятся другие священные книги, любые священные писания, веды. Затем садху, люди, живущие по этим ведам, и гуру, учитель, который берет ответственность за наш образ жизни, либо это наш собственный разум тоже, один из гуру. То и другое может быть. Значит, это 3 источника. Как стать уверенным в себе, как избавиться от стеснения, застенчивости, как вы сами избавились от стеснения? Это хороший вопрос. Да, от всех комплексов нужно избавиться всем. Для этого нужна медитация. У нас с вами, если вы серьезно медитацией не занимались, серьезно, одно полушарие превалирует, другое отстает у человека всегда. То есть есть образное мышление и рациональное мышление. И 2 полушария отвечают за эти функции. Есть вот математики, у них вот это полушарие, а вот есть, скажем, поэты, там другое полушарие, физики, лирики, так сказать. А отсюда комплексы возникают. Вот я в этой сфере себя чувствую хорошо, а в другой сфере абсолютно не понимаю вообще, что делать. Вот наша проблема стеснительности в том, что мы плохо понимаем окружающих людей. Из-за того, что мы не сбалансированы внутренне. Медитация даст баланс. Эти отстающие полушария, оно продвинется до превалирующего, они будут работать синхронно в процессе медитации, они синхронно работают одинаково. И тогда у вас открывается картина иная в общении с людьми совершенно. Начинаете видеть мысли, чувства людей, и тогда комплексы уйдут. Это просто понимание друг друга, опыта. Если вы садитесь на машину, едете по городу, не зная правил дорожного движения, будете бояться и комплексовать каждого поворота. А вдруг машина улетит, вы же не знаете. Но если вы знаете правила дорожного движения, вы уверены, можете передвигаться, вы ничего не боитесь. Нет комплексов. Страх – это форма невежества. И также страх – это означает, что в прошлом мы совершали какие-то поступки плохие, и страх – это симптом. На каждый греховный поступок есть свой вид страха, который отпечатывается в нашем сознании, и мы носим его, пока не очистимся от того, как бы, греха. Это наука. Это законы кармы. Если хотите, о них тоже можем поговорить более подробно завтра.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я слышала недавно такое суждение, что чтобы развиться дальше духовно, нужно быть вне религии. Потому что каждая религия, она как бы несовершенна, и есть какие-то свои недостатки в каждой религии. И что эгрегоры, которые поддерживают эту религию, они блокируют чакры для развития. Ну, как вы к этому относитесь?
Нет, религия, она истинная религия.
Вот, и хотелось бы узнать, веды, да, это как религия считается?
Любая религия истинная. То, о чем вы сейчас сказали. Угу. Путаница в людях заключается проблема.
А как вот это распознать? То есть, вот, допустим, есть определенная религия, а что-то в ней не нравится, да? И не хочется, тоже мясо, да, допустим. Ну, каждая же религия. Это выбирать для себя какую-то определенную.
Есть разный уровень культуры, поэтому есть разные религии для разных людей. Например, кому нужно сказать «не убивай»? Кому? Людям, склонным к убийству, верно же? Кому мы говорим «не лги»? Людям, которые лгут. Это заповедь уместна. Но если человек не лжет и не хочет убивать, что вы скажете ему? Видите, нужна другая религия. Другие своды законов. Иисус тоже об этом говорил. Однажды одному человеку он сказал об этом. Однажды только. Он ему так и сказал, этот человек: «Учитель, я следую этим заповедям, о которых ты говоришь с детства. Я в хорошей семье вырос. У меня родители религиозные, я очень богат. Я благочестив, я делаю пожертвования, следую всем заповедям. Что мне скажешь?» И вот тогда он сказал то, от чего сильно испугался этот человек. «Если ты хочешь идти дальше, — он сказал, — раздай все богатство бедным людям. Оставь себе одну одежду, сними сандалии и иди за мной. У тебя будет особая миссия». Но человек был не готов к этому. Поэтому вот вопрос. К какой религии мы готовы с вами сейчас? Если мы готовы отказаться от мяса, то это одна религия. Если мы не готовы, то другая религия. Образ жизни определяет, в какую религию человек должен пойти, в какой класс учиться. Это просто пример привел навскидку про мясо. Не только в мясе дело, и в многом другом. Но если у вас есть желание, несмотря ни на что, подняться на трансцендентный уровень любви к Богу, неважно, это возможно с любого уровня.
То есть религия, она не ставит... Вот просто я слушала такую пару из «Разумное человечество». Не слышали? Вот они говорят, что чтобы пойти дальше, нужно сделать раскрещивание, для того, потому что эгрегор блокирует чакры, и когда ты в религии, эти чакры закрыты.
Ведь это религия без Бога называется.
Нет, они придерживаются славяно-арийских вед, инглиизм.
Это без Бога. Да? Это с эгрегором. Да? Причем здесь Бог? Бог независим от всего. Угу. Если вы хотите к Богу, нет никаких препятствий, никакой эгрегор вас не остановит, потому что Бог находится в сердце. Видите, путь прямой существует. Угу. Сейчас нужно принять прямой путь, потому что наш век запутан очень. Век Кали-Юги сейчас, он описывается как самый запутанный век в духовной жизни, вы не найдете концов. Вам нужен прямой сейчас путь к Богу, не религии.
А как к нему идти-то, получается, при помощи... Ну, то есть, если это православие, там есть молитвы, да, определенные.
Молитвы нужно получить от духовного учителя. Пока есть духовный учитель, путь прямой остается. Если нет духовного учителя, мы ничего не сможем сделать. Есть огонь, можете легко зажечь свой огонь. Но если нет огня, ничего невозможно сделать. Вы должны найти человека, который обрел любовь к Богу. Вот и все. Вот и все, весь ответ в этом. Вся религия в этом.
И он подскажет.
Здравствуйте. У меня такого рода вопрос. Вы говорили о том, что хорошего мужчину может воспитать только женщина. Ну как, качество именно мужчине дает женщина.
Да, сейчас я отвечу на ваш вопрос.
А если, просто я не уверена в том, что я смогу завтра присутствовать. Вот у меня такого рода вопрос, что если женщина, скажем так, изнутри слишком сильна и слишком мужественна, может ли она воспитать настоящего мужчину?
Она скорее может заменить мужчину.
Ну, в этом и проблема, как бы у меня такого вопроса, что именно нужно делать.
Такое время, не беспокойтесь об этом. Сейчас такое время, когда женщина становится сильнее, а мужчина слабее. Это происходит прямо на глазах сейчас. С одной стороны, это нарушается естественный обычный порядок. С другой стороны, есть и преимущество одно. Сейчас вот моя жена поднимется на сцену, пока подготовится к баджану. Обязательно она споет для вас сегодня. А я пока отвечаю на этот вопрос. Пожалуйста, берите инструмент сюда, поднимайтесь на сцену, устанавливайте микрофон. Ага, говорю, Чандрика, поднимайся. То есть, женщина, это завтрашняя тема, женщина и мужчина. Мужчина понимает, чтобы понять ему, в чем-то быть убежденным и начать какой-то процесс, ему нужно понять разумом мужчине. Это философия, это аргументы, это вот такой рассудок. Он должен все это понять разумом, прежде чем принять что-то и сделать. Это мужская природа. А разум этот проявляется, когда ему не мешают чувства. Так устроен мужчина. У него что-то одно, либо разум, либо чувство. По переменке. Если он включает разум, чувства устраняются. Он становится жестким, как судья и как рыцарь, как военный. Решительный. Если чувства возбуждаются, разум устраняется, он теряет голову. Мужчина. Поэтому, если мужчина сейчас хочет постичь, скажем, абсолютную истину разумом, ему трудно, потому что сильное влияние сейчас женщин в окружающей среде. Согласитесь? Возбуждающий. Культура такая. Мы говорим, опять же, интернет, кино, улица, юбки такие и прочее. Это такая культура, что мужчина всегда возбужден, встревожен этим видом. Поэтому ему трудно сейчас сосредоточиться на разуме. Мы видим, что мужчины, они сейчас медленнее осознают эти вещи. Вот в силу этой природы. А если мы говорим, будет аскезы совершать, он очень быстро все это осознает. Но чтобы совершать аскезу, нужна рядом соответствующая жена, которая бы не возбуждала слишком его чувства и оберегала его от других чувств. Сама же женщина устроена по-другому. Она глубже в 9 раз, чем мужчина. На 9 единиц у нее чувство и разум глубже. И при этом они работают синхронно, одновременно, не по переменке. Видите, она все чувствует и все понимает глубже, чем мужчина в практическом смысле. Но решение принять ей трудно. Видите, что происходит с ней? Чувство и разум одновременно мешают друг другу принять решение. Ей нужен мужчина, чтобы принять решение. Но женщина все чувствует одновременно. Если кто-то, говорится, обрел любовь к Богу, первые это поймут женщины. Первые это смогут понять женщины своей чувствительностью именно. Это их особая природа. Вот, поэтому вдохновляйте мужчину совершать аскезы. Так выполните свою роль. Чтобы он был силен разумом. Какая бы вы сильная женщина ни была, разум мужчины все равно сильнее. Если пробудить, он все равно сильнее в принятии решений, он сильнее. И он независимее и свободнее. То есть в этом плане он гений. Но если он возбужден чувствами, называется джада, придурок просто. Так веды называют. Он просто становится придурковатый. Вот на это сейчас женщины и жалуются. Сейчас послушайте баджан.
Ну, прежде чем я спою баджан, я хочу прочитать стих, который как бы раскроет настроение этого баджана. Потом сделаю перевод этого баджана. Об одном в небе птицы курлыкают. И играют ветра проводов переборами. Об одном в тишине время стрелками тикает. И печально гудит медный звон над соборами. Об одном в небесах солнце пишет послание. Облака обнимая лучами закатными. О разлуке одной об одном расставании, о желании одном возвратиться обратно бы. Перевод. О мой Господь, пожалуйста, оставайся в храме моего сердца и днем, и ночью, и в горе, и в радости. Я всегда поклоняюсь Тебе. В разлуке с Тобой слезы потоками льются из моих глаз. О Кришна Мурари, о Шри Кришна Мурари.
Нанда Кумара, Нанда Кумара. Krishna, Krishna, Hare Hare.